Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 26 марта 2019 года. Тема встречи «Бизнес-кейсы. Бери и делай». Встречу проведет Александр Валерьевич Белильцев. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Друзья, добрый вечер. Приготовились получать полезную информацию? Александр, пожалуйста.
Два слова о себе. У нас есть компания, которая называется ТСМ Центр Белильцева. Мы работаем с 89 года вполне официально. Чем занимаемся? Ну, если просто объяснять, то это консалтинг, если сложно объяснять, то вообще-то изменение жизни людей. И таких вот, ну, среди вас тут есть некоторое количество людей, которые с нами работают часто, много и долго, уже давно. Конкретно в моем ведении находится на данный момент 18 проектов, которые ведется от начала до конца, то есть это компании, которые растут. Это личности, которые растут. Это два полностью международных проекта, остальные российские, но из них 5 штук федерального значения, то есть полный размер. Там все есть, там есть инвестиции, там есть управление, там есть набор персонала, там есть все. Вот чем мы занимаемся. Но больше мы известны тем, что мы занимаемся преподаванием, тренингами, семинарами, например, проводим встречи в Деловаре, рассказываем какие-то свои технологии, методы, задаем глупые вопросы, сегодня будет много. И вот давайте тогда начнем. Тема сегодня называется просто понятно, бизнес-кейсы, бери и делай. Поэтому я рассчитываю на то, что вы реально возьмете что-то и попробуете сделать. Ну, буквально сегодня попробуйте сделать что-то. Первый вопрос. 3×3 сколько? Сколько надо? Сколько для этого выпало, понятно. Хорошо. Ну на самом деле сколько? 3×3 сколько?
33.
Это мой трехлетний сын так ответил. 33. 3×3 это 33. Ладно, логично. Еще? А зимой и летом одним цветом что?
Что угодно.
Что угодно. Хорошо. Начиная от чего? Начиная от елки, заканчивая чем?
Волосами вашими.
Носом пьяным.
Ну, они со временем изменятся. Они...
Со временем. Ну, зимой и летом они сильно не меняются.
Хорошо. Ладно, 4×4 сколько?
16.
У
него калькулятор.
Человек будет перепроверять. Понятно. Хорошо. Зимой и летом одним цветом.
Елка.
Елка. Шаблон. Шаблоном. Ладно. 5×5 сколько?
55.
Ладно. Хорошо. А почему?
Так решили.
Так решили. Ладно. А зимой и летом одним цветом. Еще раз. Что?
Доллар.
Доллар, ковище, волосы, что угодно. Хорошо, следующий вопрос. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он... Он ничего не поймает. Еще варианты. Он ее отдаст, тоже пользуется ее.
Сломает.
Научи человека гуглить, он сам научится рыбку ловить, есть такое, да. Научи человека удить своей удочкой только, вот этой вот. И половина его улова будет вашей. Научи 20 человек удить только вашей удочкой. То есть расходники еще ваши, вот оплаты, половину придумайте, погнали. Следующий вопрос. Сегодня будет много вопросов, они будут, с одной стороны, однотипные, с другой стороны, они будут загонять вас в глубину немножко, в понимание самих себя и того, чем вы занимаетесь. А вот в клубе «Деловар» встречи проходят регулярно. На эти встречи часто приглашают людей, ну, местами выдающихся, местами просто интересных чем-то, местами тех, кто что-то сделал серьезно интересное для страны, мира, человечества. Вот вопрос, кем вы, в принципе, из бизнесменов, предпринимателей, поскольку здесь речь идет о предпринимательстве, восхищаетесь или нравится, восхищаетесь слишком сильное слово? Ну или можете хотя бы назвать каких-то бизнесменов, которые вам хоть как-то импонируют. Вот 2×2, 4 все назвали, да, 3×3. 3. 33 назвали. А здесь что-то думаете?
Галицкий.
Галицкий, Тинькофф еще. Ну не бойтесь, я же не задаю, оценки вам ставить никто не будет. Или, ну, запись останется вашим потомкам, потом посмотрят, как вы ответили Галицкий, Тинькофф.
Баффет.
Баффет еще. Давайте. А?
Оскар Хартман.
Оскар Хартман, хорошо. Борбс. Ну давайте Борбс. Сейчас еще 5 минут подождем, еще подтянемся, смотрите. Ну, были лучше. Ладно, тем не менее вопрос следующий. А теперь давайте тремя словами характеризуйте вот этих вот перечисленных людей каждого отдельно. Тинькофф. Почему Тинькофф? Три характеристики. Почему он такой выдающийся для вас конкретно?
Много достиг.
Много достиг.
Делает разные проекты,
достигает при этом успеха в разных проектах. Кто ну, по факту он там ни в одном проекте толком не провалился до конца, по крайней мере. Какие-то вовремя слил. Вовремя слил. Более того, что те, которые он слил еще на пике, продолжить никому не удалось успешно.
Пиариться умеет.
Ну, честно скажу, что пиар его лично не особо видно. Ну ладно, бог с ним. Не в критике дело. Умеет пиариться хорошо, делает разные проекты хорошо.
Не боится.
Не боится. Хартман. Кто Хартман назвал?
Да. То, что он к своему там, относительно молодому возрасту много достиг.
Хорошо. Еще.
С таким три.
Еще. Ну, три нужно. Достиг. Ну, Баффет тоже достиг много.
Ну, Галицкий.
Галицкий, а что? Галицкий. Три характеристики Галицкий.
Магнит и магнит.
Ну, я понимаю, я задаю очевидные вопросы, которые очевидны, в общем-то, для всего. Ну, кто-то не знает, кто такой Галицкий, кто-то не знает, кто такой Тинькофф. Поэтому, ну, просто человек ищет какого-то резонанса в других. Поэтому, когда вы говорите там Тинькофф, вы хотите условно с ним ассоциироваться хоть как-то. Если вы не можете назвать ни одного человека, вопрос, кто вы для себя? Что вы о себе думаете? О себя характеризуете тремя. А я к молодому возрасту ничего не достиг. А мне вот в корпорации не дают места, там, не знаю, не пускают их в госзакуп. Это характеристики. Ну вот вы назвали там какое-то количество известных предпринимателей. Ладно, назовите неизвестных предпринимателей. Неизвестных.
Ефимов.
Вот. Это вот обычно и говорят, что я, или там вы, я тоже являюсь неизвестным предпринимателем, да? А почему неизвестным?
Есть просто
такие
компании, которые
не
ставят целью,
но
они делают большие игры.
Как вы думаете, там ведь, ну, Тинькофф, ладно, бог с ним, может, поставил целью, ну, там Цукерберг, например, в Facebook, он ставил целью стать известным лично для себя?
Нет. Мне кажется, он должен был понимать, что если он делает глобальную сеть, то он не может остаться неизвестным.
А кто из вас готов стать известным? Один человек готов.
До какой степени?
Ну вот, можете начать их слушать. Следующий вопрос. А знаете ли вы провалившихся каких-нибудь бизнесменов? Ну так. Ну, да. Нет, вы лично знаете, да, на кухне, они лично вам плакали.
Долго.
Долго не орал, провалился.
У меня тоже долго присутствовал.
А еще? Но он при этом себя совершенно нормально чувствует.
Горбов.
Кто?
Горбов.
Вот две характеристики. Чичваркин. Там вопрос провалившести достаточно сложный. Его провалили.
Тогда уточните вопрос, что под провалившимся, понимаете?
Человек, который начал свой бизнес и не потянул его, например.
Футебол.
Это у многих. В том-то все и дело. Я к чему веду этот разговор сейчас. Что выплывает процента 2 до уровня Цукерберга, Билла Гейтса и тому подобных. Сколько здесь вот людей сидит?
Может, тысячи
до уровня Цукерберга? Ну, вообще-то нет, все равно. Процентов 2. Ну, просто уровень Цукерберга конкретно, если взять всех там, под, вот, чтобы счет в банке равнялся ровно-ровно, таких, может, вообще нет ни одного. Ладно. А вы готовы туда залезть? Или вы хотите туда залезть?
Да.
Да. Один готов. Один два человека, три человека хотели стать известными. Что вы для этого делаете? У нас сегодня такой, ну, в моем исполнении, я не знаю, я когда-то учился в Соединенных Штатах. Была такая у меня сложность в жизни, да? И там обучение строится в диалоге. Там нету такого, что кто-то там стоит, вам диктует, вы записываете долго и мудро что-то. Там вы пришли готовы, подготовленные, как правило, прочитавшие чего-то к теме. А потом с вами профессор, который не просто человек, который выпустился с красным дипломом, а человек, который много чего сделал. Просто ведет беседу о том, как вы это понимаете, и что вы хотите вообще получить в результате. Так вот вопрос. А что вы делаете для того, чтобы стать великим? Ну, с Кирбергом, не знаю.
Ищем возможности.
А где вы ищете?
Каждый свои сферы.
Это очень... Можно брать каждого конкретного человека и так далее. Вопрос. Ладно. Возможности ищете. Часто ли вы находите возможности?
Чаще.
Чаще? Чем что? Чем кто?
Чем раньше.
Чаще, чем вчера. Это очень длинный путь. Знаете, есть такой, ну, я опять же, Америки не открою, что называется, но можно карабкаться вот так вот по ступенечкам, да? Каждый раз потихонечку поднимаясь, вот он я, маленький там человечек, который каждый раз становлюсь на следующую ступень, и никогда не залезу в этот дом. Ну, простите, лифт изобрели. А что такое лифт тогда? Вот. Часто упоминается. Корпоративный лифт, социальный лифт. Что нужно сделать для того, чтобы достаточно резко, чтобы вот не чаще, чем вчера было, а вот совсем не так, как вчера. Появились возможности.
Быть готовым и оказаться в нужное время нужно быть.
Быть готовым к чему? Что еще раз?
Родиться в правильной семье, тогда будет хороший правильный.
Я не буду этого отрицать. Это да, это поможет, но это не обязательно. Вы наверняка видели много этих золотых ребят, которые ездят и спокойно, ну, безобразничают. Они родились в правильной семье. Ну, тогда вопрос, а зачем? Зачем вот рождаться в правильной семье, если эта возможность была использована? Да. Ладно, ну это все философия, да, но тем не менее. Вопрос, а почему получается, а почему не получается? Вопрос, почему много раз будете? Почему у Цукерберга получалось, Билла Гейтса, кого угодно возьмите, Галицк. Почему у них получалось, а у меня получается чаще, чем вчера, но еще не совсем так хорошо, как завтра. Вовремя что?
Действие или количество попыток.
Сколько отказов вы получаете в день? Ну, вопрос Чичваркина, скажем так, да? Сколько отказов вы получаете в день? Что значит, сколько отказов я получаю в день? Это значит, сколько вопросов я задал в день. Предложение я сделал в день. Вопрос частоты. Часто. Насколько часто вы это делаете? Часто ли вы это делаете, чтобы получать отказы? Давайте, раз вопрос идет о бизнес-кейсах, давайте поговорим тогда о бизнес-кейсах. Не так давно обратился один товарищ, ну, я всех называю товарищем, поскольку с ними очень подружен. Человек живет, работает в Владивостоке, но работает на всю страну. У него оптовая торговля. Причем такая своеобразная. Он со внутреннего японского рынка, точнее так, возит некую продукцию, которая предназначена для внутреннего японского рынка. Возит ее в Россию. Поскольку она предназначена для внутреннего японского рынка, соответственно, качество у нее японское, для японцев сделано, чтобы они сами на себя не ругались. И вот он приходит с такой задачкой, проблемой, что у него два партнера, он третий, соответственно. Три партнера организовали фирму. Два партнера не шибко лезут в его дела, он всем этим управляет, но на той стороне в Японии есть закупщик, человек, ну, его Михаил, можно назвать его Игорь, не вставь, как хотите. На том конце он договаривается с заводами, он уговаривает их поставлять не только на свой внутренний рынок, потому что они не очень-то хотят, наверное, вспоминать какие-то вещи. подписывают договоры, привозят. И вот в какой-то момент с моим вот этим товарищем говорит о следующем, что мне с вами работать нравится, без вас, в общем-то, мне не получится, но и у вас без меня особо тоже не получится. Потому что, в общем-то, всю эту шайку лет он на себя замахнул. И я понимаю, что когда-нибудь мне, в общем-то, все равно придется это заканчивать. Ну, не хватит сил, энергии, желания, в конце концов, наконец-то это все. Нужно что-то свое. Поэтому я готовлю себе, с одной стороны, преемника на том конце, а с другой стороны, на этом конце, в России. Нужно тоже жить, собирается здесь. Нужно какой-то бизнес. Помоги, говорит, ты хорошо строишь бизнесы, помоги мне построить небольшую силу. Ну, с одной стороны, и ладно бы, можно было бы за денежку то же самое делать, в конце концов. С другой стороны, человек говорит, ну иначе, в общем-то, я могу спокойно и не без вас обойтись. Либо ты мне помогаешь, либо ты не помогаешь. Человек задачу долго решать не стал, он взял, помог ему, сделал сетку. Ну, в общем-то, не конкурент вроде как получается сеткой. Но оказывается, все-таки это конкурент. То есть он сам себе построил конкурента под своим же собственным блоком. Сам же и построил. И отдал вот это, который занимается закупкой. Вопрос. Вы бы это сделали, как вы думаете? Ну, вот так вот, как я рассказываю, наверное, не сделали бы, да?
Мотивация непонятна.
Мотивация зачем делать? А потому что иначе человек уходит завтра, а так он еще может проработать полгодика, пока ему сетку выставлю. А за эти полгодика, может быть, я успею найти себе замену только. Страх плюс оттянутое время немножко. Потом этот Михаил или Истафь, или как хотите его называть, идет к тем двум партнерам, вот этого товарища моего. Он говорит, слушайте, у меня вот есть сетка, я вообще рулю почти всем вашим бизнесом в результате от закупок. Ну так вот, мой товарищ там стоит в серединке, потому что без него не работает бизнес. Возьмите меня тоже в долю. Что я буду с этой сеткой? Плюс это моя сетка дойдет к вам. То есть вместо трех партнеров получается четыре. Ну, с одной стороны логично, а с другой стороны вопрос. А вам зачем еще один партнер? Вашу долю вашу отъели кусок в результате получения. И вот человек приходит ко мне с этим вопросом. И что делать? Как вы думаете, что делать? Что?
Схему рисовать.
Схему рисовать, хорошо. Ладно. Думать. Дойдем, думать. Вопрос, почему он пришел? В каких случаях люди с консультантом вообще?
У него нет решения.
Переложить ответственность.
Переложить ответственность. А почему? Зачем?
Увидеть ситуацию с другой стороны.
Как и к врачам.
Когда все плохо. Когда все плохо, это как называется?
Кризис,
ладно, еще есть такая штука, страх называется. Страшно становится. Что вы знаете про страх? Вам давно было страшно в прошлый раз?
Да.
Нет, да. Кому-то было очень давно страшно. Если вы никого не боитесь, значит вы самый страшный. Ну, вопрос интересный на самом деле. Хорошо, давно ли вы боялись? Боятся люди в каких случаях?
Когда не уверены
в завтрашнем, это уличное слово, уверенность в завтрашнем мне. Когда я сам себе уверен, завтра буду. Когда я не уверен, что меня это завтра будет. Люди и закон прыгают. Почему? Страшно становится в завтрашнем дне. Ладно, что вы, в принципе, знаете про страх?
Вот какая-то рациональная штука.
Это естественно.
Я на выставке не одели VR-очки и поставили на досочку на высоту 10 сантиметров над полом. Вот реально, вот я вижу, вот эту досочку, вот 10 сантиметров. Я одеваю VR-очки, я стою на доске над небоскребом. Я умом понимаю, что я стою
на полу.
Но мне жутко страшно. Это какая-то иррациональность, которую я не мог объяснить. Я не смог себя взять в руки.
Давайте будем тогда исходить немножко из другого. Есть два вида страха. Есть вот этот вот иррациональный, который вы понимаете, что он связан не с реальной опасностью, когда на вас нападает человек и кирпичом собирается в голове
настучать.
А когда какая-то вот фантазия возникает. Ну, 2008 год, если помните, кризисный год. У нас запретили на радио слово «на К». кризис. Запретили на радио говорить. И вообще во многих СМИ было запрещено упоминать, что кризис есть. Ну, типа, нет его, нет, голову в песок спрятали, как страусы, и сидим. Хорошо. И кризис проехал, более-менее. Но на тот момент было понятно, что кризис не проехал, он только начался. И он только начинался. Меня тогда отправили в Соединенные Штаты. Ну, кто отправил? Мы сами себе отправили. Почему? Потому что тогда была инаугурация товарища Обамы, и было непонятно вообще, что этот президент будет дальше делать. И нужно было разобраться, какие шаги он будет предпринимать. Соответственно, исходя из этого, можно предсказать, что будет происходить у нас в стране, в мире, где угодно. Знаете, не знаете, люди в Соединенных Штатах массово выбрасывались из окон. 2008 год. Вы знаете знакомых у себя, которые из окон выбрасывались? Ну, может быть, если там покопаться, где-то понять какие-то архивы, наверное, найдется несколько человек, которые на фоне того кризиса... Я знаю, например, людей, которые покончили жизнь самоубийством из-за проигрыша в казино. Скажите, это рациональный страх был или иррациональный?
Иррациональный.
Иррациональный, потому что, ну, ладно, ну, проиграл. Ну, я же не умираю. Ну, да, жена меня больше не любит, ну, да, детей мне больше не покажут. Но я же не умираю физически. Но почему тут люди в окно лезут? Не надо так. Давайте будем говорить все-таки о страхе, который связан про страх. Потому что одна из вещей, которая движет бизнесом, это, как ни странно, страх. Мы разделили страхи на 5 уровней. У нас часто бывает такое явление, что практически что угодно можно разделить на 5 уровней. Вот первый уровень. Когда-нибудь что-нибудь может быть случится. Какая-то нехорошая вещь. Доллар там упадет, или стол взорвется. Что с этим страхом делают люди?
Ничего.
Ничего. Ну, прочитал, махнул рукой, даже перечитывать не стал, никого рассказывать не стал. Ладно. Следующий уровень, когда уже пострашнее стало. Может быть, очень даже может быть, но думаю, что принесет. Часто с таким сталкиваетесь? Но это уже второй уровень, это уже приблизилась штучка. Хорошо. Третий уровень. Не принесло.
Уже поздно бояться.
Вот, точно, уже поздно. Не только бояться, уже поздно очень много чего. Поздно учиться, поздно читать, поздно бегать, поздно делать закладки, поздно перекладывать что-то. А я вошел там в долларовую ипотеку, а у меня застряли, вот, когда был этот кризис...
8-го года.
8-го года, да. Люди к нам кинули, что вот, а что делать с долларами, а что делать? И потом вот 14-й год, когда с Украиной эта ситуация началась, когда у нас санкции. Ничего страшного не происходит на самом-то деле. Неопределенность, которая вот взяла и случилась ни с того ни с сего, да нет. Ничего страшного при этом не происходит, все рабочее. Но сами думать мы не успеваем, боимся, что как бы меня вот в окошко завтра не поперло. Ладно, следующий кусочек. Это как раз застряли счета там на Кипре, когда Кипр вдруг объявил, что все счета уже заморозили. Это вот уровень, когда люди как раз там. Когда уже случилось, а кострильчики постарайтесь уже поздновато немножко, приучиться поздновато немножко. Следующий уровень, уже есть опыт страха, когда человек уже побоялся немало. Это, среди прочего, опытные бизнесмены. Это люди, которые говорят, а мне не страшно. Ну, не потому, что он сам не страшный, да, а потому, что он уже видел. У нас в наших технологиях, да, это называется обратные кривые переходы. Из одной системы в следующую систему. Это закончилось. Она сдохла. Может быть, не для всех сдохла, кто-то остается. Но следующая растет. Вот эта ситуация перехода из одной системы в другую систему, это ситуация кризиса, которая очень страшна. Переходит 2-3%. Обычно. Вот из одной системы в другую.
А эти же 2-3% потом переходят в другую? Или уже из них 2-3%?
Не всегда, но это уже опытные люди, это уже стрелянные воробьи, которые считают, что если было 2-3 таких перехода, когда человек пережил 2-3 таких перехода, то он уже, в общем-то, спокоен в ситуации страха. Он понимает, что все это может пройти. Ну, грубо говоря, люди, которые прошли там через 80-е и 90-е, да, пережили их благополучно, создали бизнесы, провалились, пережили дальше, но многие из них, в общем-то, уже мало чего боятся. Ну, умирать всегда страшно, что называется. Ну, заменят рубль, заменят, отменят доллар, не отменят. Ну, вырастим еще раз картошку. Подумаешь. Да. Но как пройти конкретно через этот страх, еще не знаю. Надо разбираться. И пятый. Страх становится фоном. Когда человек просто перманентно чего-то боится. Ходит и боится. Это пятый уровень, это достаточно надо такое разрушить, этим психологи занимаются. С одной стороны, с другой стороны. Практически все наемные работники, практически все предприниматели ходят под этим страхом. Провалюсь, уволят, посадят, найдут, налоговые найдут. Часто вы об этом думаете? Не думаете вообще. Это не значит, что это у меня. Это фон. Вы его просто игнорируете. Так вот, человек приходит обычно, когда третий уровень. И с этой задачей, простите, мы справились. Сложности никакой нет. Размыли долю этого Андрея. Благополучно. Взяли, разделили. Я не буду сейчас рассказывать вам схему про размывание. Не в этом дело. Андрей, Михаил, Стафий, как его называют. Без разницы. Почему я вам вот это все рассказываю? Я вам рассказываю, потому что в нашем представлении для того, что с чего я все начал. А почему одни становятся великими, другие проваливаются? А часто ли вы получаете отказы? А часто ли вы совершаете вот эти итерации, что вам отказали? В нашем понимании есть такая штука, как вы бояки, ленивцы считать не умеют. Вот первый, бояки. Боятся. Бояки, ленивцы считать не умеют. Вопрос. Давно ли вы боялись, я вам задавал, давно ли вы боялись сделать что-то с точки зрения бизнеса? Я в последнее время много работаю на уровне стыковки с государством, не с государством конкретно, с государством мы стараемся не работать. Ну, лично мы не работаем. Кому-то это нравится, нам это не нравится. Но на стыке работаем. Предприниматели, бизнесмены, государство, потому что в государстве куча программ и возможностей, у бизнесменов куча программ и возможностей. Часто они друг друга в упор не видят, а могли бы помочь друг другу. Часто ли вы общаетесь с государством? Кто-то часто, кто редко. Редко, а почему вы с ними редко общаетесь?
Боимся.
Боимся. А почему вы боитесь?
Примеры нет, опыт есть.
Примеры опыта. Можете в двух словах какой-нибудь пример рассказать?
Ну, пока живешь, не обращаешься с документами, все хорошо. Потом обращаешься, они говорят, о, милый, а у тебя еще этот документ, а у тебя еще вот это, а принеси-ка ты то. А тут такая моя, я вот сейчас со страхом жду своих 45 лет, когда мне нужно будет менять паспорт.
Это очень маленький уровень государства.
Да. Ну, гораздо более
если я думаю,
страшный пример это наезд налоговой полиции. Сейчас ее нет, она была.
Но при этом остались налоговые инспекторы, которые, опять же, недавняя история. Человек. Это город-миллионник. Честно скажу, даже не помню какой. У него интернет-магазин достаточно крупный, который работает, ну, как интернет-магазин крупный, да, он работает на страну, разумеется. И история про налоговую инспекцию. И как из этого сделать бизнес. И торгуют, ну, скажем, посудой, например. Посуда, в смысле, фарфор, тарелки, чашки, ложки. Может оптом, может розницу. Как считаете? Можно так, можно сам. И там в каком-то году, у него 2006 год, что он говорил, на него когда-то наехала эта налоговая инспекция, планово наехала. Ну, в смысле, ничего, наезда не было как такового, но копали. И в процессе этого копания одна инспекторша его лично не взлюбила, лично неприязнь к этому потерпевшему. Ну ладно. Они всегда что-то находят, что-то нашли, какие-то штрафы там выписали, дело закончилось, продолжаем работать, никаких сложностей нет. Ну, пришел 2018 год, очередная плановая проверка, но оказалось, что это вот не взлюбившая его лично конкретно налоговая инспекторша, она теперь начальник отдела. И копается с особым пристрастием. чтобы найти не просто там, где-то, там 1050 штрафа, да, а вот чтобы прям закрыть. И копает. И вот он не с этим вопросом пришел, на самом деле. Не вопрос болеть или нет. Он этого не боится. Он уже много чего прошел. И в войнах поучаствовал. Ну, военный бывший. И есть вещи, которые пострашнее, скажем, чем налоговая инспекция. Но, тем не менее, вопрос возник, а что делать-то с этой подругой? Она же не отцепится просто так. Хорошо, начинаем разбираться. Страшно, когда вас копают с особым пристрастием, с тем, чтобы вас закопать? Страшно. Что вы будете делать? Ну как, бить ее?
Взять лопату рядом с ней.
Давайте я вам помогу подносить. А вот здесь вот у меня ошибочка, давайте пересчитаю при вас. Консультанта по налогам или консультанта по чем? Адвоката, юриста, представителя, да, отторни.
Приехать там где бетон.
Будем копать бетон.
Поговорить и попробовать.
Ну мы так не работаем. Смысл следующий. Следующий вопрос, который ему... Он не боится этого. Он не ленивец. Он считать умеет. Он вот к этому не относится ни к чему из. Но вопрос к нему следующий. Хорошо, а у вас что-нибудь вообще государственного уровня происходит? В вашем регионе? Где он находится? Где он раскуртирован? Где у него юридическая прописка? Ну да. Что? Саммит ШОС. ТОС. Тихоокеанское сотрудничество. Один из этапов их много. Ладно. Почему вопрос? Вот он, маленький я, или он, в данном случае. Работаю с кем угодно. Ко мне пришла налоговая. Налоговая выше меня или ниже меня по уровню? По способности закапывания, скажем так.
Выше.
То есть они выше меня. Если я к ним пришел, то я прихожу к ним все время снизу. Поэтому они говорят, принесите еще документик. Идите за справочкой, сходите в ГИБДД, еще вот это, согласовайте. Они выше меня. Ладно, хорошо. Но они последние в этой цепочке?
Нет.
А кто выше?
Много кого.
Много кого. Перечисляйте на пальцы. Вопрос консультанта. Зачем идти к консультанту, если вы все такие умные?
Президент.
Мы
губернатор.
Президент, губернатор и так далее. Мы обычно говорим, что есть такая штука, это давление снизу сверху сбоку, да? Когда вы приходите что-то предлагать, вот как Чичваркин, вы 100 итераций сделали, предложили там трусы на рынке, да, как, ну, конкретно его пример из книжки. И вам 99 раз отказали. Почему? Потому что вы снизу давите. Если вы приходите в аудиоцентр какой-нибудь дилер, пытаетесь им что-то продать, стаканчики, кулер для воды, не знаю, плакатик, Wi-Fi, то они такие все крутые, вы никто. Когда вдруг вы приходите и говорите, я хочу купить машину, то весь аудиоцентр перед вами расстилается. Не готов поступить стаканчик и так далее, в том числе. Перестановка происходит. Кто пришел с предложением, тот и снизу. Поэтому, когда вы начинаете приходить там предлагать взятку там, на налоговому инспектору, ну, чисто российский вход на самом деле, вот, вы приходите еще ниже, на самом деле, чем нужно. А наверх, кто на самом деле влиять может на ситуацию, там очень много кого. Там любые органы государственные, МЧС может быть, например, губернатор, мэр, Путин, кто угодно. Губернатор. Поэтому я его и спрашиваю. Скажите, а у вас что-нибудь происходит такое, еще может заинтересоваться губернатор? Да, сами ТОС. А им ничего не нужно от вас? В смысле налогов нет? В смысле налогов нет. В смысле налогов вам нужно с налогами общаться. А в смысле того, что вы делаете? Ну, тарелок там нет, нигде не участвует в саммите. Неужели там не сидят, не едят, ничего не делают? Ну да, сидят, едят и делают. Вы можете туда зайти и поговорить? Да, бывший военный, вход есть. Не обязательно до губернатора выходить, потому что не губернатор лично этим вопросом занимается. А зачем, говорит, с точки зрения налоговой, мне заходить к губернатору и предлагать свои тарелочки? А затем, что у них есть на самом деле куча проблем с тарелками. Ну, это очень такой мелкий вопрос на самом деле, но тем не менее. Вы приходите и начинаете работать с ними по тарелкам. Там отдельная схема. Человек построил на этом целый бизнес. сейчас строю, ну еще не закончил. Не в тарелках там дело, не тарелки делаются. Но в процессе вот этого общения с губернатором он забрасывает вопрос: слушайте, а вы не знаете случайно, что это задал, он там копается? Кто копается? Ну какая-то там, не знаю. Что она хочет? Не знаем. Сейчас позвоним. Не знаем, сейчас звонят, через час она уходит с этого объекта. Мы предлагали кому-то взятки, мы пытались кого-нибудь напугать, давали лопату, подносили документы, находили с вами ошибки. Нет. Что мы сделали? Мы бизнес сделали. Мы делаем то, что мы хорошо умеем. Но через уровень. Один человек. Давление снизу, сверху, сбоку. А еще и сбоку. Которого мы не стали задействовать в данной ситуации. А вам страшно пойти к губернатору? Вопрос. Я спрашивал, давно ли вы ходили к
государству?
Да, следующий вопрос. А вот, ну, я чуть-чуть ниже нарисую, вот этот губернатор, условно, да, или мэр, любой этот чиновник иерарх высокого уровня. А он вообще ничего не боится в жизни, что ли? Вот он сейчас находится явно над вами, над этой ситуацией. Да? Мы пришли к нему в расчете, что он через уровень нам поможет. Но на нем-то цепочка не останавливается. Обычно, когда мы говорим, ищите следующий уровень, кто над, давление сверху может организовать, это те, перед кем мы готовы отчитываться. Они готовы отчитываться. Отчетность туда несем. Отчетность. Перед кем несет отчетность губернатор? Ну, перед кем? А там много на самом деле, в зависимости от вопроса. Потому что там есть и министерства, которые могут губернатора подвинуть. Министерство — это не уровень губернатора, но они могут его подвинуть. И когда мы приходим сюда снизу, мы приходим на самом деле не снизу, мы приходим сбоку. Или даже не сбоку, а в ситуацию, когда мы решаем человеку вопрос отчетности. Я сегодня разговаривал с некоторыми людьми перед началом, что государство наше и практически любое государство, я работал и в Америке работал, и в Германии работал, и в России работал, и везде работал, построено по одному и тому же принципу. Вверх идет отчетность, вниз идут. Вопрос, а откуда берется отчетность? Ну, что-то должен сделать, кто-то должен эти железки, тарелки сделать. Дешевле, выгоднее, допилить, свои люди. Все это нужно организовать. Чтобы потом эти циферки написать на бумажке, отправить вверх, отчитаться, кто-то это должен сделать. Вот тогда мы становимся между губернатором и его страхом. Вот сюда вставляемся, не снизу не приходим. Мы решаем его проблему. Да, по тарелочкам. Но это одна из. Обращу внимание, я не могу вам рассказывать всю ситуацию, она до конца не сделана. И не в тарелочках нам делают. Там не только тарелочки получаются. Выстраивается целая схема, которая, в общем-то, уже без разницы, закопает это налоговый или не закопает. Вы себе представьте себе масштаб. Это вопрос, масштаб ТОСа. Для одного несчастного магазина. Интернет-магазин, который даже оптом на страну продает тарелочки, условно, и ТОС. Тихоокеанское сотрудничество. А дальше вопрос считать, мы умеем или не умеем. Ладно. Следующий вопрос. Женщина, как ни странно, снова будет восток. Женщина попала в реанимацию. Это страшно, не страшно? Это от ее лица рассказывают. Ну как посмотреть, реанимация бывает раз. Она сама врач, медик.
Очень страшно тогда.
Всю жизнь.
Знаю, как это все.
Для тех, кто прошел, страшно. Для тех, кто стоит снаружи и ждет, что скажут, тоже страшно.
Она страшно. Она
же изнутри все знает. Ей вдвойне страшнее, да? Она с некоторыми из них училась. Так вот, самое. И вот она попала в реанимацию и говорит, что в реанимации заняться нечем. Все, ну, понятно, что уже откачали, жить буду. Все, кто рядом лежат, уже откачанные и жить будут. Ну, все может быть, но, в общем-то, не думаю. А дальше там нет ничего. Книжек нет, телефонов нет, компьютеров нет, радио нет, телевизора нет. Есть вот эти пикающие датчики всякие, врачи, которые все время бегают, что-то проверяют. Поэтому люди разговаривают, те, которые в сознании. И вот, я, говорит, медик. А со мной лежит две женщины-бизнесмены. Которые, ну, быстро, ну, женщина, они быстро учиться находят, начинают там обсуждать свои какие-то бизнес-вумские проблемы. Где там какие платежки проходят, а через какой банк ты работаешь, а если там какие-то подводные камни, а что там налоговое, а ты чем занимаешься, нельзя там через тебя пропустить. Он говорит, я все это слушаю и понимаю, что вот я в медицине понимаю все, а вот здесь я не понимаю вообще ничего. Я начинаю их спрашивать, а что такое платежка, а что такое банк, а при чем тут налоговое, а как вот это вот. Ну, такой Google рядом лежит, можно все поспрашивать. И она спрашивалась, что в городе, оказывается, хорошо бы брендовые магазины ввести, их нет практически. Ниша пустая. Но все боятся. Ну, бояки будут считать. Что значит ввести брендовые магазины? Франшизу. Что вы знаете про франшизу? Знаете что-нибудь про франшизу? Ну, слово знаете, да. Что,
покупка,
что
за бизнес?
Посол, не бизнес. Схема. Схемы бизнеса, бренда и технологий каких-то. Вам дают право пользоваться, и это не ваше. Ваше там было помещение. А вы отчисления какие-то даете. Это отдельная история, можно о ней рассказать. Так вот, я понимаю, я, говорит, понимаю, что, в общем-то, с медициной уже давно собиралась закончить. А уходить в свой бизнес не знала куда. Теперь вот я, кажется, выхожу из этой реанимации, я, кажется, знаю куда. И поехала искать куда, кто продает франшизы. Google тогда не был популярен с Яндексом сильно. Интернет женщины не все пользоваться умеют. Саран. Хотя вообще не очень. Ну, в том случае, не умела пользоваться. Поэтому она на последние деньги поехала кататься по Италии. Можете себе представить. Я хочу организовать бизнес, хочу франшизу в России, в Владивостоке. Поеду-ка я покатаюсь по Италии.
Логично.
И дальше она едет по Италии и ищет, где там, что ей хоть что-нибудь может понравиться. И среди всего того, что там могло понравиться в Италии, ей почему-то понравился Бенетон. Вот из всех вариантов. Ну, как United Colors of Benetton, естественно. Следующее, что она делает, она идет в магазин. Ну, давайте так. Вот вы на ее месте. Как вы будете организовывать себе франшизу Бенетона в Владивостоке, находясь в Италии?
Откуда у нее деньги, если она медик? На Бенетон.
Я могу вам сказать, откуда, но не знаю, нужно или нужно. Она очень хороший был медик, к которому чиновники ходили лечиться. Деньги у нее были на то, чтобы съездить в Италию. Много денег не было.
На Бенетон?
На Бенетон найдет.
Очень захотел.
Под реализацию.
Ладно, вы нас стоите на улице перед магазином Бенетон, да, и хотите франшизу его в Владивостоке. Ваши действия.
Поиск контакта, который продает франшизу.
Ну, как-нибудь завтра позвоню, да?
Зайти
спросить. Хорошо, захожу, спрошу, дают контакт. Дальше что?
Тут же звонишь.
Видишь, разговариваешь. Дальше.
С кем?
Владелец магазина.
Нет. А владелец магазина не продает. Есть магазин, который продает франшизу. Она видит Бенетон надпись. И идет в магазин. И спрашивают, ребята, а вы франшизы продаете? Ну, мы-то конкретно нет, мы вещи продаем. А вообще, да, франшиза есть. А где взять? Ну, по вашему сценарию, то есть ей дают контакты. Она не звонит туда, она туда едет.
Это правильно.
Это правильно, да. Ну, подскажи, поднимите руки, кто из вас едет поговорить до того, как позвонил. Ну, это вот люди, которых продаваны условно. Ну, которые, нет, продаваны в хорошем смысле, которые понимают, что личное общение, и вы не занимаетесь.
Обычно звонишь, чтобы договориться о встрече у людей.
Да, приезжаешь, там никого
обычно нет. Знаете,
там всегда кто-то есть. Кроме тех случаев, когда совсем закрыто. Это редко бывает, на самом деле. У меня, к сожалению, у нас очень нелинейное мышление, у нас очень нелинейное поведение, поэтому те, кто люди, которые с нашей деятельностью не знакомы, здесь многие знакомы с нашей деятельностью, да, а те, которые не знакомы, просто имейте в виду, что некоторые вещи, которые мы говорим, они кажутся абсолютно неочевидными или неправильными даже, они проверены. Они работают. То есть, грубо говоря, придя в организацию с улицы, в нее можно очень попасть значительно лучше, чем если вы будете звонить и договариваться по электронной почте и так далее. Месяц будете договариваться, вы не попадете туда, как если вы пойдете с улицы.
Это как позвонить
на налоговую.
Так прямо зайти без назначения встречи, прямо.
Ну, если вам это интересно, вы со мной свяжитесь, я вам расскажу. Если вам нужно куда-то конкретно зайти, вы не знаете как, я вам расскажу как. Так вот, она приезжает туда и заходит. Там, разумеется, ее никто не ждет. Спрашивают, что вы хотели? Хотели бы вот это? Для этого нужно такие-то документы, ищите, езжайте в помещение, профотографируйте помещение, пришлете и так далее. И тогда мы с вами согласуем. Она говорит, а кто у вас главный? Кто главный? Бенито главный. А где он? Как с ним связаться? Мы его информацию не выдаем. Ну что, он с каждым там франчайзи будет общаться, что ли? Ну, с одной стороны, мог бы, и на самом деле делает это. А, так, в общем-то, любому с улицы зашедшему мы не даем. Идите, выполняйте наши требования. Хорошо, стакан водички дадите? Ну, стакан водички дадим. Подходит девочка к кулеру, а у нее стоит папка большая, на которой, как этот самый Глеб Жеглов обучал, не оставляйте документы на переёмном столе. Переворачивайте, дайте в стол. Вот она лежит, а там написано Бенито, номер телефона, адрес. Это фантастика, это не происходит. Не каждый раз рассчитывать нельзя, но это было. И это происходит, к сожалению, значительно чаще, чем кажется. Такие вещи. Не обязательно будет Бенито написано, будет написано что-то другое. Она садится на такси и едет на Бенито. Стучится в дверь. Здравствуйте, я хочу быть вашим франчайзи. Простите, у нас отдел вон там. Я хочу быть не просто франчайзи, а дальше вопрос следующий. Бояки или нет, считать не умею. А чего может хотеть вообще этот Бенито?
Сеть.
Ну, сеть он и так имеет.
В России.
В России. Ох, для него это Россия может, ну там, 5%. Он ее может не замечать, да и
Здоровье.
Чтобы она быстрее ушла.
Полицию вызвать, может, хотеть и так далее. Она ему говорит фразу такую простую, которая его зацепила. Он говорит, я хочу не просто франшизу, я хочу, чтобы вы мне дали преференции, скидки на закупки, вы подбор индивидуальный тех моделей, которые я захочу, чтобы меня возили. А вы кто такая? Я ничего не боюсь просто, я вот умирала месяц назад в реанимации. И если вы мне это дадите, я вам гарантирую, что через 2 года я буду номер один в Европе. У вас, как у кого из вас есть инвесторский опыт, когда вы кому-то денег давали на какие-то проекты? 1, 2, 3, 4, 5. Как вам процесс такой? Когда вы даете кому-то деньги, они идут что-то делать. Но вопрос первый заключается в следующем. А как они к вам пришли и что они вам сказали? Ну, я понимаю, что в некоторых случаях это на кухне происходит. Там, братан, давай. Классный проект. Но если вы с более-менее серьезными инвесторами пообщаетесь, они вам все как один практически скажут, что это наш следующий один из подходиков, сейчас обозначу, что есть такая штука, как тема, есть такая штука, как личность. Тема – это то, с чем человек пришел. Почему губернатор поглотил тарелочки эти? Есть такая штука, как тема, есть такая штука, как личность, плюс личность. Так вот, каждый раз, когда любой серийный инвестор, который занимается инвестированием, не помню, ну кто-то пришел, денег попросил, у меня лишние были, я отдал. Не особо надеюсь, что что-то из этого верну. Если вы серийный инвестор этим занимаетесь, у вас четкое понимание, что тема всегда не работает. Есть более конкретное русское слово, что такое тема, но я его называть не буду. А дальше вопрос, как этот человек эту тему преподносит, что он хочет. Кто преподносит? Человек. Учится. Вот он смотрит в глаза этому человеку, конкретно женщине, и говорит, на слабо, ну, типа, на слабо берешь? Да. Спорим? Ну, давай. И он ей дал преференцию. Он позвонил в этот офис франшизы и сказал, что вот эта вот женщина у вас была, она сейчас у меня тут, мы с ней договорились, что из ее франшизы изымаются пункт такой, пункт такой, пункт такой. Она имеет право подбора одежды, она имеет право не соответствовать нормам по помещениям, которые они в франшизу написали, и так далее. Эта женщина очень много истории интересно было потом. И вот это вопрос, боится или нет, сочетать не умеет. Не боится человек ничего, умирал. Бояться там нечего. А личность сильная получилась. Потом этот Бенетон лично к ней во Владивосток приезжал. Его сейчас уже нет в живых, он уже не приезжает никуда. Но тем не менее, он к ней лично приезжал, общался. Она каждый раз, когда приезжала на подбор одежды к ней там, на фабрику, или в ателье, куда ездил, лично с ней общался. Она ему что-то советовала. Он с ней советовался на коллекции. А что? С улицы зайти, а не позвонить. Другая интересная история с ней же была, среди прочего, тоже в Баяке, не считать. Вопрос о том, часто ли вы ходите к губернатору в гости с своими вопросами, или мэру, или не обязательно губернатору, мэру, не важно, чиновникам, бизнесмену, крупным. Так вот, она решила, что нужно сеть развивать, нужно еще один магазин, например, открыть. И на тот момент франшиза изменилась, там условия франшизы изменилось, даже что группами Бенетоном ей сказал, что извини, но на этот раз тебе придется помещение все-таки подогнать под соответствие. Все остальное остается, а помещение нужно другое. Нет, она ходит по тому городу, где собиралась открывать, ходит и ищет. А помещений, похоже, в общем-то, даже рядом нет. Может, я неправильно ищу, может, я не все знаю. А кто знает у нас все про помещение в городе? Администрация, жилинспекция. Ну, вы можете сходить в паспортный стол, они тоже это знают, но уровень повыше.
Мэр,
главный архитектор города, выбирайте дальше, куда вы можете быстрее достучаться. Она записывается на прием губернатора к мэру и к этому самому, который главный архитектор города. Как оказалось, к мэру попасть легче. Потому что тот занят на этих всех объектах, пилит бюджеты там, и так далее. А мэр скучает. И вот она к нему приходит и говорит, так и так, мне нужно помещение. Я такой-то бизнесмен в вашем городе, лично знаком с Бенетоном. Может быть, я неправильно ищу, но, по-моему, у нас таких помещений нет. Или есть. Он говорит, ну, вообще-то помещениями не я занимаюсь, а этот самый главный архитектор города. Опять же, к вопросу о давлении сверху снизу. Сейчас мы его, говорит, позовем. И он его зовет. Вот. Этот самый главный архитектор. Ну, вот, да. Мэр зовет главного архитектора. Он приходит. Можно прийти к главному архитектору и сказать, дайте помещение. Ну, идите отсюда. Он там, Авито почитайте, там что написано. А здесь мэр позвал. Мэр — это штука страшная для главного архитектора. И говорит, ну сейчас посмотрим. Начинает искать, смотрит. Говорит, нет, знаете, таких помещений действительно нет. Хотя знаете что? Есть у нас одно помещение, на балансе висит. Хотите, забирайте. Что же забирайте? Как вы думаете, что значит забираете помещение? С баланса.
Купите.
Купите?
Откатите.
Откатите.
Так. Восстановите.
Даром. Восстановите. Все верно, но в данном случае конкретно не так. Все это бывает. По каждому из этих вот слов, которые вы сказали, я могу привести вот пример. С нашим примером. Все это было. Конкретные личности. Так вот, ей отдали на 49 лет за 1 рубль в аренду. Но сказали, неудобное помещение, собственно, поэтому оно и стоит. Как государство мы с ним сделать ничего не можем. Бизнесмены из нас никакие. Может, вы с ним что-то сделаете? Второй этаж, проходное место, центр города. Под одежду не подходит. Дальше мы с ней разбираемся, что делать с этим. Ладно. Вопрос следующий. Ну, это были бояки. Страшно, не страшно. А ленивцы кто такие? делать? Я вот опять же до начала поговорил с несколькими человеками, да, и спрашивал, а что вам нужно для того, чтобы добиться там какого-то успеха, чтобы какое-то изменение у вас было? Ну, как обычно, когда с человеком встречаешься, говоришь, ну как дела? Да ничего. Ничего — это ноль. Хочется, чтобы было больше, чем ничего, правда? Что нужно, чтобы было больше, чем ничего? Нужно что-то делать. Ну, я спрашиваю, а что ты делаешь? Или вы, если вежливо. Что вы делаете?
Ничего.
Я следующий вопрос. А что вы хотите в принципе тогда? В принципе, что вы хотите? Где ваша планка, потолок, желание, мечтание? К чему вы стремитесь? Где ваша корпорация, которую вы мечтаете и не можете спать? Не придумал еще. Придумайте. К вопросу о том, что вы должны вынести сегодня из этого всего мероприятия. Я тут стою, пришел и разговариваю. А вы себе представляете хорошо, что вы хотите? Любому из вас я могу задать один простой вопрос. А вы хотите себе корпорацию? Ну, что такое корпорация, тоже размыто. Ну, кто-то представляет себе корпорацию, это государственная корпорация, кто-то корпорацию Google представляет или Facebook. А следующий вопрос, а что вам для этого надо? Что вам надо для того, чтобы стать корпорацией? Под корпорацией в данном случае я понимаю такую вещь, например, что это международная компания. Услуги, которые востребованы. Может быть, много народу. Есть какая-то капитализация в недвижимости. Может быть, в серверах, может быть, в облаках, может быть, что угодно. Что вам для этого нужно? Ну, скажите хоть что-нибудь.
Кнопку лифта.
Кнопку лифта. Сверху. Нет, на самом деле, почему? Вот честно. А?
Себя поменять.
Себя поменять — это вы с детства себя меняете, и мама ваша меняли, папа меняли, учителя меняли, я тут стою меняю. Не поменяетесь вы в этом смысле. То есть есть такая штука, как вечный студент, да, который человек считает, что вот я еще не все знаю, я сейчас еще чуть-чуть подучусь, завтра узнаю вот эту самую истину, и у меня все получится. Нет, не работает это так. Практически все крупные бизнесмены в мире, которые есть, они начинали вообще без концепции.
Да, бери и делай.
Бери и делай. Но бери и делай, понимаете, если один человек говорит, например, мне нужны люди. Я говорю, а какие? Ну, кто тебе нужен, скажи. Кто вам нужен, я же говорю. Ну, я не знаю. Ну, а как ты собираешься? Почему ты говоришь тогда, что тебе нужны люди, если ты не знаешь, кто тебе и зачем вообще нужен? Ну вот, тебе 10 человек, пожалуйста, я приведу завтра. И что? Ну ладно, пишем в списке люди. Еще что нужно? Операционка нужна, да. Деньги пишем, они нужны. Без них не обойдется, не получится бизнес без денег. Но это не значит, что вы должны из кармана достать свои 5000 рублей последние и на них купить что-то. Иногда это значит, но, как правило, это не значит, что... Это одна из основных причин страха, на самом деле. А у меня денег на это нет. Или, а вдруг, вот у меня сейчас есть маленький плюсик, да? Я рассчитываю, карабкаясь по ступенькам, по этим вот, потихонечку. У меня будет завтра два маленьких плюсика. А я вот их вложу сейчас в бизнес, у меня получится один большой минус. Ну, страх же. Бояки. Нормально. Ну, просто мы пишем пока что. Мы еще не придумали, не решаем, а что делать на самом деле нужно. Что еще нужно? Деньги, люди, стратегия. Что такое стратегия? Стратегия для конкретного бизнеса. В чем заключается? Давайте вам пример студенческого уровня приведу по стратегии. Стратегия очень сложная на самом деле штука. Там есть стратегия всегда рассматривается вкупе с тактикой. Потому что стратегии... Давайте я вас спрошу. А что такое стратегия?
Долгосрочная цель.
Долгосрочная — это сколько? Для кого-то долгий срок — это до завтра дожить.
Нет, за пределами жизни.
За пределами жизни — это те, кто был у нас на семинаре 2 на 200 лет.
Стратегия — куда прийти, как идти?
Стратегия — это шаги, которые для достижения цели. Крупные шаги.
Меня однажды представитель торгово-промышленной палаты обвинил в некорпоративном подходе. В том смысле, что они стратегическими считают корпоративный подход, заключается в том, корпоративная корпорация, крупная корпорация, как правило, они имеют в виду госкорпорацию в торгово-промышленных палатах, что рубеж планирования 25 лет.
Это не для бизнеса.
Это для корпорации. А знаете, почему 25 лет? Потому что это дело не в этом даже, не в статистиках дело, а в том, что если мы сейчас S-образно не начнем, систему не запустим, то через 25 лет ее не будет. Если мы сейчас не начнем создавать двигатель для ракеты, через 25 лет ее не будет ракеты. Это перспективные разработки называются. При этом всем прекрасно понятно, что не то, что половина, там, процентов 80-90 из них нет. Но они не доживают до 25 лет, просто прекращают финансировать. Не доработать, становится понятно, что невозможно и так далее. Это стратегия корпоративная, вот именно госкорпорации имеется в виду. А с точки зрения вас, что такое стратегия? Вот я обещал вам пример студенческого уровня. Когда у меня был опыт, что я работал со студентами какое-то время. И для того, чтобы понять разницу в обычном подходе и в нашем подходе, такой очень примитивный пример. Давал вам такую задачку. Представьте, что у вас город миллионник. Можно нарисовать кружочек. Город миллионник. И у вас малый бизнес. Очень малый бизнес. Павильончик, киоск. Ну, для кого-то это крупный бизнес. Вообще никто об этом не мечтает. Павильончик, киоск или что такое? На окраине города. Не обязательно на окраине города, где-то в спальном районе. Магазинчик под сколько, киоск под сколько быстро. Что там продается? Ну, как обычно, шоколадки, там, пиво, не знаю, чипсы. В чем стратегия киоска? Ставить еще один киоск?
Создать сеть.
10 киосков. Охватить весь город, поставить в конце концов свой торговый центр, может быть, когда-нибудь. Но это где киоск, а где торговый центр. А мы в таких случаях задаем другой вопрос. А как сделать так, чтобы люди из другого конца города приехали в ваш киоск целенаправленно? Что нужно сделать? Ну, нанять там автобус, загрузить людей на другом конце города, привезти туда, это не даст результата.
Ценность дать.
Ценность какую-то дать. А как сделать так, чтобы приехали из другого города в ваш киоск?
Еще больше ценность.
Еще больше ценность. Вы понимаете, что мозги начинают работать в другую сторону? Скидка на шоколадку Марс в 30% не даст вам этого. Даже если вы бесплатно будете прилагать к чему-то там эту шоколадку, все равно не приедут из другого города.
Делать что-то такое, чего нет у других.
Начинаете думать. Да. И вот из этого у вас родится стратегия потом. И желание, и потребность, и список дел, которые нужно сделать для достижения этой цели. Так вот вопрос. Кто из вас работает на уровне федерального? Ну, то есть, как во всю страну. Один, два. Вы понимаете, у вас тут крупный бизнес сидит. Что вы работаете на международном уровне? Вот федеральном. Работаете на международном уровне. Что вам дальше туда светит? Ну, Луна, я не знаю, но...
Рост. Максимум 20% крупного уровня.
А что вы хотите в принципе для себя? Что вы хотите в принципе для себя?
По этому бизнесу?
Ну не обязательно по этому бизнесу, потому что тема это всегда тема, да, личность это всегда личность. Бизнес завтра закончится, или вы его отдадите на кому-то?
Я думаю, пока это интересно.
Ладно, да, с вами один разговор. Второй сбежал. Ну ладно, но вопрос-то следующий все равно. А что, ладно, те, кто не работает на федеральном уровне, а что вам мешает работать на федеральном уровне? Что вам для этого нужно? Это вопрос стратегии. Это один из самых примитивных способов. Примитивных способов понять, что такое моя стратегия. Масштабирование. Пришли как-то ребята. Опять же, бизнес-кейс. Бери и делай. Мы обычно, когда проводим семинары, мы говорим, что стараемся работать с людьми, с фирмами, с личностями, не знаю, как назвать все это, в основном личность имеется в виду, которые стремятся к каким-то лидерским позициям. И на семинарах буквально говорили, что, например, если вы открыли там первую пекарню в городе, то, ну ладно, это интересно, первое место ваше. Если вы открыли третью пекарню, ну третье место еще, ладно, пьедестал почетный есть. Если вы открыли сотую пекарню, ну вы кого удивить хотели? Если вы открыли тысячную пекарню, вообще разговор ни о чем. И вот после семинара подходят ко мне ребята и говорят, а мы открыли сотую пекарню. Вот именно буквально, сотую пекарню. Ну, может, она не сотая, там, но вот из этого ряда. И после разговоров всех этих, понимаем, что хочется расти, а вот куда, как. Есть такой у нас подход.
Своеобразный.
Потом люди говорят, у вас там что-то было про каких-то зверей, это вот оно. Мыши, лисы, бегемот. Те, кто был, слышали. Те, кто не был, сейчас расскажу. Вкратце, подробно не буду рассказывать. Даже до конца не буду рассказывать, потому что незачем вам все здесь. Вот. Есть такая штука, называется мышь. Мышиный бизнес. Не обижайтесь, кто найдет себя там. Это даже не наша, на самом деле, терминология. Эта терминология, она принята в узких кругах. В бизнес-кругах она есть. Смысл в следующем, что мышь, она всегда идет за спросом. Вы наблюдали, что строится какой-нибудь дом, рядом с этим домом тут же открывается, и в подъезде на первом этаже открывается аптека, мебельный какой-нибудь магазинчик, потом аптека закрывается, на месте этой аптеки открывается продуктовый магазин, на месте него там магазин стульев открывается, потом закрывается магазин стульев, и вот так крутится все. Почему вот это все сменяется? Потому что они ищут спрос. Гонятся за спросом, хотят спрос. Киоски, магазинчики быстрого подскока, не только, есть и крупный бизнес. Если у вас один киоск, вы мышь. Вот это тут. Город миллионник на окраине. Если у вас 10 киосков, вы думаете, что вы уже больше, чем мышь? Нет, вы все еще мышь. Но просто здесь немножко другие нюансы. Там есть перекормленная мышь, сытая мышь. И это нормальный бизнес, обращу внимание, им можно заниматься. Но для тех, кто хочет расти, нужно осознать деньги. Для начала. Так вот, они гонятся за спросом. Следующий шажок, который есть, это леса. Обращу внимание, еще один кусочек про мышь, что те, кто работает на корпорацию какую-то, поставщиком, ну, например, АвтоВАЗ там делает автомобили, да, и им нужны стекла. Кажется, вот у меня такое классное производство, стекла, я продаю АвтоВАЗу. Кто вы? Вы мышь. Почему? Потому что вы гонитесь за спросом, который для вас формировал АвтоВАЗ. Как только АвтоВАЗ закроется или перестанет выпускать этот автомобиль, ваши стекла не будут нужны. Или спрос прекратится, на, там, государство запретит продавать пиво в киосках, ваш киоск закроете, вам придется переделать свой бизнес. И за спрос. Он пропадает. Леса то же самое, спрос, но есть один нюанс. Плюс ноу-хау. Простите за английские слова. Ноу-хау — это технология. Знаю как. Что-то уникальность какая-то появилась. Есть еще штука такая, первая лапочка называется. Она обычно наверху где-то. У нее нет ничего, кроме ноу-хау. То есть только идеи. Это те вот люди, которые бегают по инвесторам, кричат, у меня есть идея, вложите мне деньги, я все сделаю. И инвесторы знают, что 98-99% ласточек погибают. Вложили в них деньги, не вложили в них деньги, нашли они, не нашли. Потому что идеи — это недостаточно. Потом есть леса, козырь, там есть и так далее, там много чего есть. Но для начала нам достаточно. И вот приходят ребята и говорят, что у нас сотая пекарня в городе. Нам нужно. Мы хотим расти. Вопрос. Если мы откроем еще две пекарни, не гарантировано, что они сработают так же, как это. Начинаем спрашивать, а как вы работаете? Что у вас происходит? Где вы находитесь? Спальный район. Какое-то было пустое помещение, которое кому-то там из этих компаньонов подали за долги. Они думали, что с этим помещением делать, можно продать, может, в аренду сдать. Ну, кто-то там где-то шепнул, что вот сейчас там дешевая продается линия по выпеканию хлеба. Ну, давай поставим сюда, будем печь. Ну, ладно. Знакомый, кажется, по малому бизнесу. Ну, с бухты-барахты взяли, что-то сделали. 98% бизнеса так и получилось. Ну, может, 98-90%. И получилось. Вот с точки зрения вот этого картинки получается. То есть проблема не хлеб продается. Спрашиваем, а как цепочка, как вообще все это происходит? Проблемы с продажей есть, проблемы с продажей нет. Хлеб раскупают весь. Сколько можно на этом зарабатывать, мы зарабатываем. А что вы делаете? Ну, говорит, с утра приходит технолог, запускает линию, разгревая, замешивает там тесто, ставит выпекать. Потом, когда подходит уже хлеб готовый, открывают окошко, там стоит очередь. Хлеб раскупают, закладываем следующую партию. Заканчивается, открываем окошко, стоит очередь, раскупаем следующую партию. Так вот 3-4 партии за день. Пардон, секунду. У вас есть график, когда вы выдаете хлеб? Ну, графика четко говорит, нет, ну как готов, открываем. Ну, приблизительно в одно и то же время, а там уже очередь. Откуда очередь знает, что сейчас будет хлеб?
Ну, завтра.
Завтра. Так вот, оказывается, что когда они... Это спальный район, есть детская площадка, детские площадки. Мамаша выгуливает своих детей. Когда время подходит вести детей с утренней прогулки домой, там, не знаю, на полник, что-то такое, идет запах, и они понимают по запаху, что сейчас вот будет хлеб. По запаху они поняли, выстрелились в очередь, хлеб забрали, пошли детей покормили. Потом в обед, похожая ситуация. Что мы продаем?
Запах.
Запах. Вот так вот мы из мыши стали лисой. Появилось ноу-хау. Это не ахти какой ноу-хау, на нем мир не захватишь. Более того, что во многих государствах вообще запах-то запрещен из всех этих пекарен. То есть нужно ставить мощные фильтры, чтобы это не было. А эти ребята наоборот ставят вентилятор на выдох. И удваивают мощность. А вентилятор на выдох означает, что из соседнего спального района еще приходят и покупают. Они в течение года стали пекарней номер один города. Не вот эта конкретная пекарня, а сеть. Ну, набрали кредиты, влезли в долги, купили себе еще этих помещений. По принципу очень простому. Спальный район, вентилятор на выдох, продаем запах. Это вопрос о ноу-хау. Ленивцы, бояки считать не умеют.
А третий зверь?
Там их больше.
Там сам еще есть.
Понимаете, самого-самого нет. Это... Там, например, есть такая штука, как бегемот и слон. Вот кто кого победит? Бегемот слона или слон бегемота? И отличие заключается в очень простом. Например, в какой-то момент IBM взяла и распродала все свои бизнесы. Подразделения. ThinkPad продавал китайцам. Зачем китайцам? Ну, в смысле, кому продать? Ну, сейчас все продают китайцам, скажем. Да? Volvo продали, там, Ford продали. И эти продали. Но ThinkPad, простите, это такой корпоративный мощный инструмент, который был хорошим входом для IBM, любые корпорации имеют. Чего же они так поступили-то? Неумно. Как вы думаете? Это вот то самое отличие между бегемотом и слоном. Бегемот в болоте тонет, а слон спокойно гуляет. Ну, это не наша технология. Так вот, смысл в том, что когда есть теория менеджмента классическая, в которой есть миссии, цели, задачи организации. И вот вопрос миссии люди воспринимают часто спустя рукава. Что такое миссия? Ну, мы создались для того, чтобы нести свет всему человечеству. Ну, большинство пишет приблизительно так. Но вот с точки зрения IBM они четко написали свои миссии, для чего они существуют. Когда у них начались какие-то проблемы финансовые, они поняли, что они где-то захлебываться начали, они обросли большим количеством бизнеса. Крупная корпорация болеет часто тем, что когда возникает на горизонте какая-то новая технология, новая возможность, они не пытаются ее сами разработать или переразработать за других. Они идут и находят того, кто что-то уже с этим сделал, да, и покупают. Так вот, они накупили себе такое количество этих вот, может быть, пригодятся бизнесам, что стали тонуть. И для того, чтобы от этих вот, может быть, пригодятся бизнесов избавиться, они перечитали еще раз свою миссию. А зачем вы вообще создали вот эту компанию? И поняли, что даже ThinkPad туда не попадает. И у них все замечательно, вообще ваше мнение. И акции выросли, там сперва они просили немножко, а потом выросли. Потому что все разъяснили, а зачем мы это сделали, это выздоровление.
А Lenovo, да, выиграл.
Ладно. Можно вопрос? А вот вы нас подводите к тому, что мы не делаем то, что можно делать. И точнее ленитесь, вот лень тут про не делать. А ведь очень много бизнесов, где, как Папа Карло, пашешь, бегаешь и делаешь там много.
Это называется.
Но их они не вырастают ни во что. И он вроде бы делает правильно, но почему-то закрывается. Кто-то попадает в струю, не делает так много и ленится, да. Но получает. То есть, да. Где это, место делания, это, объема?
Это,
где...
Знаете, есть анекдот такой, про старый советский анекдот, про мастера, который пришел чинить телевизор. Ну, это даже не советский, это американский изначально анекдот, потому что там цены в долларах были. Еще. И что пришел, отверткой ткнул, сколько с меня? $100. За то, что отверткой ткнули? Нет, за то, что отверткой ткнул $2. За то, что знал, куда ткнуть? 98. Так вот, вопрос знать, куда ткнуть, это как раз вопрос бояки уже, во-первых, и считать не умеем. Сейчас доберемся до считать не умеем. Можно бегать, как Папа Карло, пытаться попихнуть в киоске в свои машины, 10 киосков у меня стоит, я развожу туда шоколад. Я жду, когда я разбогатею. Никогда. Но работаю я много.
И не ленюсь.
И не ленюсь вообще ни разу. Но это не та лень. Это задатки хорошие для человека, который потом может что-то сделать. Ему нужно только переставить масштаб цели. Что вам нужно для того, чтобы работать в международном уровне?
А эта лень какая? Это про какую?
Это лень подумать. Это лень что-то сделать потом. Это лень потом взять и сделать сотню холодных звонков по тому направлению, которое я изначально боялся делать. Это не просто отдельная лень. Это лень в стыке бояки и ленивца считать нулею. Их тут три штуки вместе.
Поподробнее.
А?
Поподробнее. Как ее в себе поймать? Или где ее искать?
Хорошо. Что вам мешает работать на международном уровне? Какой, я лично с вас знаю, я знаю, чем вы занимаетесь, но будем делать вид, что мы не знаем ничего подобного, да?
Так вот, ресурсы.
А что такое ресурсы?
Люди.
Какие?
Которые могут производить услугу.
Какую?
Там, где.
Где?
Ну, Польша.
Польша. Хорошо. Мы давно общались с Польшей.
Никогда.
Почему? Бояки или нефть считать не умеют?
Считать умеем, поэтому не общались.
Нет, да. Просто вы хотите, чтобы люди делали что-то в Польше, для этого нужно, значит, общаться туда. Нет, вкладывать ничего не нужно. Нужно написать список, а что вам нужно оттуда. В Польше ли? Только в Польше вам нужно. Международный рынок, простите, это там, ну, начиная от Конго и Уругвая, заканчивая Соединенными Штатами, там, и Новой Зеландии.
Ресурсы для инфраструктуры, если про меня говорить.
Что такое ресурсы для структуры? Что такое ресурсы для структуры и инфраструктуры, чего угодно? Это деньги?
Да.
Где есть деньги?
Боязнь.
А?
Это про боязнь.
Это про боязнь. А иначе вы не вырастите. Это не значит, что надо завтра идти в кредиты лезть. Нет. Это значит, нужно разобраться, построить схему, а как эти деньги привлечь. Потому что есть еще одна такая штука, например, это только моя проблема, это у кого-то еще. Ну, это длинный разговор на самом деле. Его можно начать, можно не начать. Давайте я вам чуть-чуть по своей тематике, по своему направлению продолжу. Я обращу ваше внимание еще раз, что, во-первых, потом еще планируется у нас по нашим методикам серия мини-тренингов, которая будет проводиться под эгидой Деновара. Ну, так рассчитываем, по крайней мере. Когда, сколько стоит, как сюда попасть, это потом все будет ясно, пока еще не ясно, но предполагается. Поэтому, если вы хотите этому учиться, можете идти туда учиться. Если вы не хотите этому учиться, хотите быстрый ответ, вот мне страшно, или там третий уровень страха, что-то случилось, да, учиться некогда, скажите, что делать. Я оставлю вам адрес электронной почты, напишите, я вот с вами как-то свяжусь. И договоримся, я с вами поговорю. Денег смотреть не буду. Я зачем?
Скажите, а вот еще такой вот вопрос все время про международную экспансию. Но ведь есть бизнесы, которые, особенно в европейской части, да, которые существуют там 100 лет, 200 лет. И вот Деловар ездил там в Германию, например, да. Они не стремятся расти, они вот продают свои торты мороженое и не задают себе вопрос про международную экспансию. Просто стабильно генерируют.
Вы с ними разговаривали, хотят они международную экспансию или нет? И как у них дела? Вопрос, понимаете, в чем... Товарищ Трамп, которого мы сейчас не любим, да? Ну, может любим, может не любим, не знаю. Но он же бизнесмен в прошлом. Ну, и сейчас тоже, в общем-то, бизнесмен. Он когда-то сказал, что для того, чтобы стать успешным бизнесменом, нужно отделить себя от 98% обычных людей. То есть признать, что я вхожу в 2%, а 2%, простите, это нужно выбиться наверх. Ну, можно стать президентом, можно там, стать Трампом, можно стать Цукербергом, кем угодно. Так вот. Давайте так. Есть традиционные модели бизнеса, которые в Германии существуют лет по 200, по 300. Это нормально, они существуют, и без них никто существовать. Мир не будет нормальный, если их не будет. Если киоски все на улицах позакрывают, магазины быстрого подскока, вы же это тоже почувствуете. Но это не значит, что вы должны заниматься этими киосками. И вы, это не значит, что вы должны хотеть этот бизнес маленький. Не обращу внимания на международную экспансию. 200 лет продолжают своим детям, там, чтобы они сдохли, но наслаждались вот этим семейным бизнесом. Нет. Но поговорив с ними, вы поймете, что они достаточно грустные люди. Грустные в том смысле, что «Лиса и виноград», басня Крылова. Не могу дотянуться до этого винограда. Ну, не очень-то и хочется, он кислый. Они не очень-то хотят, потому что их устраивает та норма жизни, в которой они живут. Они согласны ходить в магазин, покупать на 2 евро там, на Новый год, на Рождество, подарить там шоколадку внуку.
Они не очень живые.
Они не очень живые. Их устраивает то, что у них расписан счет в Германии конкретно на этот месяц. Сколько он платит за электричество, сколько платит он за отопление, сколько платит он за воду. Сколько он может выделить на поход в ресторан, сколько он может выделить на бензин, сколько он может на поездки по стране, на путешествия. И этого нормально. Если вас это устраивает, ну хорошо. Но смысл клуба предпринимателей заключается в том, что мы все хотим расти. Иначе какой смысл предпринимательства? Поэтому эта модель бизнеса существует, и она занимает 98% мирового рынка. Многие люди работают с утра до вечера, как белка в колесе, и не достигают ничего, потому что они не ставят те цели, которые приведут к чему-то. Поэтому вопрос возникает в международной экспансии. Это не потому, что вы должны там оказаться. Это не потому, что вы должны во что бы то ни стало там выйти на Польшу, Испанию, Соединенные Штаты, Новую Зеландию, Уругвай, там куда бы то ни было. Потому что если вы эти цели не поставите, вы в принципе туда не выйдете никогда. Ну, либо вас вынесет такой волной, что вы сами рады не окажетесь. Ну, такое происходит. Тоже. Это один из способов построения бизнеса, ожидать, что волну вынесет. Такое бывает, но менее контролируемо, редко. Вопрос, считать не умеет. Опять же, студенческий пример приведу.
Но он очень показательный, что такое считать. Вы умеете, что такое считать, не умеете.
Попросили проконсультировать одну знакомую девушку. Ну, знакомые попросили проконсультировать свою дочку. Она училась на третьем курсе какого-то вуза, город-миллионник. И долго думала, как строить карьеру потом дальше, чтобы потом карьера началась не с нуля, а после вуза, как выпуститься. Надо, значит, во время вуза уже начать работать, а где я хочу работать, чтобы потом побыстрее выстрелить, ну, международные транснациональные корпорации. Ну, их не так много у нас, много, но не так много, куда легко устроиться. Марс, Кока-Кола, Пепси-Кола там и так далее. Вот она устроилась на работу в Кока-Колу. На самый-самый нижний уровень. Промоутер. Это какой год? 2007, может. Так, кто такой промоутер? Человек, который стоит и кричит: пейте 2 бутылки Кока-Колы, соберите крышечки, все эти крышечки, положите радио. Нужно кричать, стоять и кричать возле этой горы бутылок. Время от времени исполнять бумажки о том, что я был там очередной радиоприемничек или что-то такое. Вот она стояла, кричала, хорошо кричала, вот плохо кричит, вот хорошо кричит. Кричала хорошо, кричала долго. Текучка там большая, в том смысле, что это все студенты. Студенты, люди непостоянные. Сегодня хочу работать, завтра не хочу работать. Накопил себе на проезд на маршрутку. Ушел с работы. СМС-ками они сейчас увольняются, знаете. Я сегодня на работу не выйду. СМС. Ну, ладно. Ее сделали супервайзером. Обращу внимание, что супервайзером ее сделали меньше, чем через месяц после того, как она начала работать. Супервайзер это кто? Это человек уже начальник, который расставляет 10 таких вот кричалок по магазинам. Проработала она 3 месяца супервайзером, расставляла кричалок. Ее назначили главным супервайзером, который вообще всех кричалок расставляет, должен координировать этих супервайзеров остальных. И тут она обнаружила проблему. Точнее как, кристаллизовалась проблема. Она ее обнаружила раньше, но поняла, что это на самом деле проблема. Что на тот момент платили 100 рублей в час кричалкам Кока-Коле. Много? Мало? Для сравнения. Пепси на тот момент платила 130 рублей в час. Российская компания «Эвка», которая «Слобода» и тому подобное, платила 200 рублей в час. И были там периодически еще акции, которые брали вообще из агентства девочек-мальчиков, которые, ну, модельное агентство, которое там обучено, их в аренду берут на акцию и потом назад сдают на офисе. Так вот, приходит она к своему региональному менеджеру по маркетингу и говорит, что у нас мы проигрываем. У нас кричалки по 100 рублей, у Pepsi, нашего прямого конкурента, который официально второй вообще в мире, а не первый, у них 130. Те, которые вообще никто на этом рынке, у них 200. Нельзя ли мне бюджет поднять? Ну, хоть чуть-чуть. Как вы думаете, что я сказал?
Нет, нельзя.
Сказали, кост-каттинг у нас. В следующем месяце 90.
Там не кост-каттинг, там...
Бесполно, что же, ну ладно. Так и есть.
Там конкретно,
расходы бюджета.
Это тоже, но нет. Потому что с точки зрения... А попадались ли вам когда-нибудь материалы внутренние от крупной корпорации транснациональной? О том, как продавать, о том, как разговаривать с клиентами. Они же потрясающе прописаны. Там работали психологи, там работали продаваны, консультанты. Там каждое слово выверено. Поэтому там речи о кост-каттинге на самом деле нет, если речь идет о продажах. Она может быть на производстве, она может быть на логистике, она может быть на оптимизации. Но на рекламе нет. Вот. Ну и сказали нет. Вертись как умеешь. До тебя работали и без тебя будем. Ну ладно. И вот с этим вопросом она пришла ко мне. Ну делать-то что-то надо, нельзя же так. Хорошо, начинаю структурировать. Вопрос считать не умею. Или кто умеет, так умеет. Тебя говорю, они все равноценные, что ли? Кричал. Нет, не равноценные. А какие? Есть те, которые high profile. Опять же, английские слова. High profile – это важные места. Центр города, крупные торговые центры, знаковые. Там, где может условно губернатор там пройти, ну не знаю, зачем он там нужен, тем не менее. Там, где важно, чтобы были лучше. Mid profile, средний и low profile. Те, которые вообще не важны. Где-то там возле киоска в спальном районе. А получают все по 100. Все, тут уже понятно дальше, что делать. Дальше мы берем и срезаем тем, кто работает на low profile, а их много. Реально много. Делаем по 80 рублей в час. Mid profile оставляем 100, как бы ни то, ни сюда. А high profile, поскольку вот здесь вот мы посрезали по 20, поскольку их много, и нужно их мало, всего-то несколько человек, эти получают по 300. Таких нет цен вообще. Как вы думаете, как эта система работает? Так вот эти вот орать начали, как резаные, чтобы сюда попасть, а потом, может, сюда. Вот эти орут, как резаные, потому что мы в одном шаге уже остались. И эти орут, как резаные, чтобы нас, не дай бог, не уволили, потому что второй такой мы не найдем.
А вот эти выбежали?
Нет, он все делал. А эта текучка, она так была, так и осталась на самом деле.
Что влияло?
Нет, но они поняли, что здесь, если хорошо работаешь, мотивация появилась, то будешь получать больше, а то еще больше. А дальше запускает листовочек внутренний, что вот там story of success, да? Как одна кричалка там докричалась. Это примитивно, на самом деле. Менее примитивно. На днях общался с человеком, который ферма. Вопросы тоже, бояки или нет, считать не умеет. Он очень толковый человек, он учился и жил, и работал долгое время в Великобритании, но повернут на здоровом образе жизни в хорошем смысле слова, не так повернут, а в хорошем смысле повернут. И ему все нравится, что связано с землей. И вот он, когда переехал и решился в Россию, он решил, что хочет заниматься фермерством. Дальше вопрос. Когда с вами разговаривал, потом возник вопрос про это самое, я воздвигаю все в международную деятельность, транснациональные корпорации там, и так далее, как работать за рубежем. Не нужно работать за рубежем, просто если целью не поставить. Есть другой вариант масштабирования. А где здесь миллиард? Вот то, что вы делаете. Что нужно сделать, чтобы там получился миллиард? Рублей, долларов, евро, чем вам больше нравится, потому что когда там на миллиарде речь идет, там уже, в общем, без разницы. И это не шутка на самом деле. Давайте считать. И вот он говорит, выращивает, например, брокколи. У него несколько наделов под брокколи выведено, отведено 6 соток. Ерунда. Сколько стоит брокколи? Это очень глупые вопросы, они к вам отношения не имеют вообще, поэтому я их рассказываю.
350 рублей килограмм.
Где-то 350, где-то 280, где-то 300. В том конкретном городе, в котором живет и работает он, 280 средняя цена. Есть 300 позеленее и есть по 200, которые уже зацвели, желтели. Ладно. Какая урожайность? Я его спрашиваю. Он говорит, я тут даже записал, сейчас скажу. 250-350 килограмм соки. Хорошо, у тебя 6 соток. Сколько урожаев можно в год собрать? 2 при хорошей осени, 3. Какая себестоимость? Ну, цена, которая продается, 280 рублей. Где-то 300-350. Понятно, что получается. А себестоимость, она где-то разнится, разумеется. Где-то из-за масштабов производства меньше. Он говорит, 160 где-то рублей. Достаточно дорого, вообще-то. Что-то он там старается, дороговато. Ну ладно, значит 120 рублей из этого прибыль с килограмма. При условии, что он вот все, что снял, все и продал. Потому что там еще обраковка, там еще не купили, завяло и все такое. Вот мы считаем на калькуляторе. 6 соток. Получается 216 тысяч рублей в год за один урожай. На 3 урожая. 600 тысяч нам сейчас. 700. Даже миллион он получит за 3 урожая. Как вам бизнес?
Не я, 6
гектаров. Это не 6 гектаров, а 600. И вот он просто так радостно мне рассказывал, как он работает. Я работаю, у меня все хорошо получается. Перспективы, а я вот там нашел, как сделал там, условно, 4 урожая в год. Хорошо, 4 урожая в год. Миллион. Где миллиард? Вы понимаете, что вот занимаясь тем, чем он занимается, миллиарда близко нет. Это человек, он не в Гарварде учился, в Великобритании, но он работал вообще в крупных сетях, на крупных должностях. Ну, просто он решил уйти в свое. Почему он здесь не может посчитать? Большой вопрос. А что вам не хватает для миллиарда? Что ему нужно для миллиарда? Вот скажите, вот вы консультант.
А ему нужен миллиард?
Нет, это вопрос другой, правильный на самом деле, да. Не всем нужен. Кому-то достаточно, что у меня брокколи есть и все. Ращу и ращу, цветочки поливаю, никто ко мне не лезет, я никому не лезу. Но ему нужен.
Выращивать 100 тысяч.
То есть он понимает, человек, который видел, что бывает, он понимает, что нехорошо так делать, что нельзя талант закапывать свой, да, я же все-таки личность. Я же не могу просто взять и выращивать теперь брокколи, потому что они красивые. Есть такой анекдот старый, тоже советский, что грузин на одном конце рынка покупал орехи по 3 рубля за килограмм, перетаскивал мешок на другой конец рынка, и там тоже продавал по 3 рубля за килограмм. Но люди ходят, спрашивают, слушай, а что ты? Ну, мне нравится, как они шуршат. Ну, свою выгоду человек получил. Ну, нравится, да, согласен. Это вопрос, а нужен ли мне миллиард? Может быть, нужен, может быть, нет. Кому-то не нужен. Ему нужен, хочется. Вот вопрос, вы консультант, что ему делать?
Что-то другое
выращивать. Что-то другое выращивать, с большей маржой, снижать издержки, говорят. Если вы снизите издержки в два раза, у вас не получится миллиард. Становится очевидно, ну либо площадь.
Есть такое.
Хорошо. Если у меня нету моей площади, я не могу себе увеличить это надел. Ну даже денег нет у меня, например, на то, чтобы купить себе еще 600. По факту есть.
Ставить технологию
и продавать франшизу.
Еще упаковщик. Франшиза. Сейчас это модно. Много вариантов.
Пойдет рукой бизнес и будет рассказывать, как брокколи выращивать.
Есть такая стоматологическая клиника в Москве, которая закупилась самым передовым оборудованием, поставила высокие цены, наняла лучших специалистов в городе, какие есть, и зарабатывает не тем, что она зубы лечит кому-то, а тем, что она проводит вебинары, семинары, показывает, как на таком оборудовании работать, как проводить вот эти все манипуляции. Нормальная версия, на самом деле. Сейчас это тоже популярно стало. Те, кто в курсе, можете попробовать.
Скупать брокколи у других.
Скупать брокколи у других, вот, нормально. Знаете, когда вот этот вопрос, он очевидный на самом деле, когда возникает вопрос, что я не могу масштабироваться, просто взять еще одну шестьсоток. А кто такие другие?
Фермеры.
Бабушки, дедушки.
Фермеры.
Другие фермеры. Хорошо, я его спрашиваю, ладно, другие фермеры, они, может быть, захотят продавать, может, не захотят даже вам продавать. Он говорит, нет, они захотят. Я спрашиваю, а почему они захотят вам продавать? Как вы думаете, почему?
Если его сбыт налажен, если вот. Он
стоит
постоянно.
Вот. В этом все и дело. Что продавать-то они сами и не умеют. Выращивать они научились. Угу. Продавать нет. Эта история часто повторяется. Ну.
Она даже, по-моему, где-то описана была на анекдот рук, где фермерское хозяйство, там открытые дни, открытых дверей, кто-то два шага в сторону сделал, ему сказали, да этот фермер, он своего 10% продает, остальное у нас покупает и перепродает, просто он раскрученный, к нему все приезжают.
Да.
И они его не любят.
Это дело, да, его не любят, но все через него работают. Это нормально. Опять же, у Гришковца было, что... И учительница меня не любила, а потом выяснилось, что, в общем-то, учительница и не для любви нужна. Бизнес, он не про любовь, на самом деле, как правило. Ну, это не значит, что не нужно любить и что делать. Так вот, проблем никаких нет, оказалось. Там еще интереснее оказалось, что у нас вообще страна большая. Там, где он работает, это такой пояс, да, здесь два урожая получается стабильно, три, ну, это как повезет. Вот здесь чуть выше, один урожай только получает, ну, если брать конкретно брокколи, например. Не брокколи делать, чего угодно. А здесь три урожая, а здесь и четыре можно сделать. Более того, что здесь урожай начинается раньше. Потом вот это подцепляется, потом вот это подцепляется, потом вот это подцепляется. Оказалось, что страна еще большая. Продолжение вопроса о международном мышлении. Если вы не в принципе не способны думать за пределами своего района, в котором вы живете, вот эта мысль вам в голову не придет.
Там тогда вопрос, что человек делает, что ему нравится, брокколи выращивать или деньги зарабатывать. Потому что сейчас самые денежные получаются агрегаторы. Яндекс, Google и так далее.
Это метод бизнеса, они своеобразны, они немножко по другим принципам работают. Агрегаторы, люди, которые выросли на земле, они считают землю важнее, чем виртуальные ресурсы. Поэтому вопрос агрегации брокколи для него в любом случае интереснее, чем обработка через Яндекс. Захочет ли он этим заниматься? Он захотел этим заниматься, потому что через это он может транспонировать свои знания, потому что он на самом деле классный специалист по выращиванию брокколи, поэтому у него себестоимость высокая. Но у него закупается вся хорика региона, потому что лучше на рынке найти невозможно. со стабильным качеством. Обращу внимание, что вопрос стабильного качества это вот там, мышь и лисы, да, а следующий или гордый лев. Один из пунктиков гордого льва заключается стабильное качество. То, что мы должны выдавать. Так вот, если здесь уже начать считать, там миллиард, ну, может, еще не появится, но он уже значительно ближе. Если речь идет о том, что вот это вот дело делает. Будет, не будет, сделать, не сделать. Там интересно другое. Он, например, поля для гольфа умеет делать. Ну, он разобрался со всем, что растет. И как с этим разбираться? Знаете, это старый английский анекдот. Спросили у одного дворецкого, а как сделать такой классный британский газон. Да ничего особенного не нужно говорить. Нужно просто его стричь раз в неделю, 200 лет. Но там вопрос еще выхода на государственный уровень, потому что гольф-поля – это уже интересы немножко другого порядка. Гольф, ну, помнишь, как точно, да? Кому нужно гольф-поле? Кто им занимается? Никто им занимается, никто им пользуется. Есть такое понятие, я учился в хорошей бизнес-школе в Америке. Не думайте про меня, что это плохой человек, американцам, помню, нет. То есть нужно было научиться у первого источника, что такое маркетинг. Вот поэтому. Так вот, там это высокого уровня бизнес-школы. И там объясняли, когда вы пишете резюме, там есть еще один пунктик. Социальные навыки. Среди них, среди этих навыков, какие там общения, не знаю, люблю играть в гор, мало ли, в шахматы, чемпион мира по шахматам, может быть. Там значится, пишутся виды спорта, которыми вы увлекаетесь. Гольф, яхтинг, дрессировка собак, может быть, там написано, спорт, но тем не менее. И там просто говорили, что есть несколько элитарных видов спорта. Не элитных, не трогай собак. Элитарных видов спорта. Гольф, яхтинг, конный спорт и что там еще. Вы хотите, не хотите, но вы должны вот чем-то вот из этого заняться. И своего резюме там написать. Если вы этого не написали, если вы пойдете в найм, то вас просто не пошлют на переговоры, потому что переговоры это гольф поле. Если вы идете в свой бизнес, то и какие-то контракты вы не заключите, потому что переговоры опять на гольф поле. Так вот, это поветрие потихонечку приходит и к нам в Россию, как ни странно. Все не в банях самых уже заключаются договора, а на более интересных местах. Так это попадает в интересы международных корпораций, попадает в интересы государства, в смысле губернатор, поскольку поле это не в центре города, это все-таки область, это даже не мэр. И он умеет делать гольф-поле.
А если вернуться к фермеру, да. Что рекомендовать?
Так вот это вот и есть, что он делает. Он уже это давно делает.
Нет, я думаю, что бы ему рекомендовать?
Я вам не буду рассказывать, что я ему рекомендовал. Я вам показал подход, которым... Это общая схема картинки, и подход, которому будет достаточно в результате. Вам на данном этапе достаточно просто взять и расширить свой масштаб. А что я хочу? За пределы своего городочка или того райончика, в котором вы находитесь, или района. Если вы уже на международном рынке присутствуете, подумайте, а что вы хотите за пределами международного рынка. Не значит, что на Луну лететь. Но можно летать и на Луну, потому что есть там Илон Маск, есть этот ненавистный всем сейчас Брэнсон, который у них все есть. Вот у меня был один клиент, банкир, который к нам пришел и говорит, знаете, почему я к вам пришел? Потому что мне скучно. Человек в 30 лет купил себе банк. Купил себе банк. Пошел из кармана, нашел деньги, купил себе банк. Разумеется, ему скучно. Он уже два раза вокруг света объехал. Один раз в команде какой-то регату участвовал, другой раз вдвоем с каким-то своим напарником. По газетам это не прошло, как ни странно. Ну, проплыл. Вот он развлекается так. А что делать? Делать очень много чего можно, на самом деле. Так вот, бояки ленивцы считать не умеют. в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, а стоит ли мне затевать следующую итерацию этого бизнеса, задайте себе вопрос, следующую надстройку какую-то. Приведет ли это вас к миллиарду поближе? Это не значит, что это не меркантильный интерес, это не значит, что он вам нужен на самом деле. Это не значит, что вы должны положить в карман, там, влюбоваться, распихивать по коробкам, даже не получить его в конце. Просто если вы эту задачу себе не поставите, то вы не сделаете масштабных проектов, вы не вырастете просто. Ну, это утрировано все. Есть куча других способов. Но это самый простой вариант.
Можно вопрос?
Да.
А как вы считаете, вот вы говорите, 10 миллиард заработать, ну, как к этому прийти? А правильно ставить деньги целью?
Нет, я про это только что и сказал.
Для чего?
Я про это только что и сказал. Деньги не являются целью, их нельзя ставить целью ни в коем случае. Ну, просто вопрос. Если это вопрос масштабирования, это вопрос измерения масштаба того проекта, которым вы занимаетесь, или той цели, к которой вы стремитесь, это не является целью. Эти деньги не стоят для того, чтобы вы пошли завтра купили себе Макларен и разбились об стену. Нет. Это просто вы кому-то нравится выращивать брокколи. Просто вот именно брокколи и больше ничего. Шорох ореха. Ну хорошо, нравится. Не хочешь ничего? Брокколи. Пишу вам. Нравится? Как шуршат орехи. Ну занимайтесь. Это хорошо. Это не единственное направление деятельности. Есть такая штука, как эксперт, например. Он не пойдет, если по схеме брокколи. Вот не хочет он этого всего делать. Он не хочет скупать у других фермеров, не хочет приращивать там себе дополнительную землю. Но он хороший эксперт. Эксперт по всему, что растет из земли. Поэтому будет в поле, среди прочего. Нравится, не нравится, среди прочего, он говорит, что теперь очень легко стало общаться с людьми, например. Когда приходишь к кому-то там на переговоры там, или встречаешься с бывшими одноклассниками и говоришь, что я фермер, ну, сочувствием говорю. Теперь он говорит, я фермер, я гринкипер там такого-то поля. А кто такой гринкипер? Гольфовое поле. Там человек, который приезжал рельеф делать, тракторист. Сколько получает тракторист зарплату?
Смотря где.
Смотря где. Вот те, которые гольф поле делают.
Московской области.
Так он приехал на BMW X6, и его зарплата, оплата его, по-моему, $3000 в час.
Работает 172 часа в месяц, я надеюсь.
Сколько он работает, сколько он зарабатывает, в общем-то, это некрасиво считать чужие деньги. Мы их считать не будем, просто говорю, что это эксперт. Если где-то будут строить гольф-поле, можно позвать тракториста Гришу, который так сумеет разровнять, он где-то видел гольф-поля в телевизоре, и вот ему кажется, что вот так. А этот точно знает как. Со всеми углами, со всеми наклонами, ловушками и тому подобное. Он эксперт, поэтому он столько получает. Вопрос эксперта. Вы же не согласитесь идти на работу за 30 тысяч рублей, наверное, в месяц. Ну, вам кто-то согласится. Ну, а что с ними сделать можно? С этими 30 тысячами рублей в месяц. Ну, прожить можно, наверное. Но не более того. Поэтому вопрос масштабирования, поэтому вопрос миллиарда, который на горизонте должен быть. Если вы его не видите и не ощущаете, как к нему прийти, если задача-то не стоит, не ставите вы ее, вы не просто туда не придете, вы себя самого замучаете. Сами с собой не уживетесь. Я бегаю, как белка в колесе, а горизонта так и нет. Я устал, скажите, в какой-то момент, и идете выращивать брокколи.
Ну, а если ниша такая, что вот миллиард не просматривается, то есть вот если не трубы Газпрому продает человек.
Ну что вы, только на трубах Газпрома что ли можно миллиард?
Не, ну это я просто присловил. Тогда что, менять нишу ну вот там у нас вот Аненков был, он тоже написал, типа создавая бизнес, думайте его масштабировании. Но многие делают ровно так, как вы сказали сначала, как бы получается бизнес, потом начинаешь думать, масштабируется он или нет. Если ответ нет.
Знаете, вот за все время у меня, по-моему, не было таких вариантов, что бизнес не масштабируется. Поскольку я общался.
Ателье.
Ателье чего?
Ну, обувь возьмем, например.
Ателье обуви делают.
Это где шьют? Легко персонально.
Масштабируют.
Вопрос. Ну, скажем, третьим опытом.
Есть такая штука, эластично-неэластичный спрос, например, да, обувь люди будут носить, в общем-то, всегда, кроме тех случаев, когда ее некому сделать. Обувь, которая делается в ателье, это для кого предназначена?
Чтобы играть в гольф.
Сколько она стоит?
Ну, там несколько десятков.
Те, которые, та, которая делается вручную, для человека. Сколько она стоит?
50-70, 100 тысяч.
Почему? От глазашки есть.
Нормально.
Это не там. Я понимаю. Просто дальше вопрос, на куда мы хотим попасть. То есть, есть там миллиард,
есть там миллиард. Вот то, что он говорит. Да. Есть сегмент клиент и ограничения в
экспертизе. Вы именно делаете, именно обувь для гольфа или вообще обувь?
Вообще обувь.
Вообще обувь. Хорошо. Конкуренты есть?
Нет у нас.
Вообще никого?
Нет.
С кем вы конкурируете? Не бывает так, чтобы не был
конкурент.
Бывает, что нету прямой конкуренции. Да? То есть вот сижу я и вот дядя Миша, который тоже рядышком с врачей.
То, что премиум
обувь. Премиум обувь.
Антонио Шут.
Я конкретно, мы не можем. Мы не можем. У нас нет такого количества экспертов в изготовлении обуви, чтобы это массово сделать. Нишевые вот эти дорогие.
Хорошо. Есть такой закон спроса и предложения. Да? Всем вам известно из классической экономики, да? Равновесная цена. То есть та цена, за которую можно. Покупатель согласился купить, продавец согласился продать. Это договоренность. Но вот это спрос и предложение. Господи, я уже забыл всю эту классику. Миллиард возможен, например, если вы повышаете цену.
Ну, это получается в разы.
В разы?
В десятки.
В десятки. Раз. Что значит обувь, которую сшили на заказ, которая стоит в десятки раз больше?
Что-то значит, вы говорите о том, чтобы на этом же сегменте за счет цены свой миллиард заработать.
Вы помните историю компании «Самы»? Парке. Нет, я не говорю вам, что сейчас вы пойдете, там все пририсуете 3-0 к ценнику, да, и провалитесь. Да. Компания Паркер занималась производством и продажей ручек. И в какой-то момент они поняли, что хотим тоже расти, как-то, куда расти, его сами не придумали, надо нанять консультантов. Наняли консультантов. Консультанты пришли и долго что-то разбирались и сказали, знаете что, вот на рынке сейчас продается много ручек. Они все приблизительно одинаково стоят. 10 центов, ну на тот момент, когда все это было, 10 центов, 15 центов, 20 центов и так далее. И вы среди них. Приходит покупатель и смотрит на них. Вот они лежат. Какой он выберет, который удобнее, который там длиннее, короче, толще, уже синее, черное, перьевая, не перьевая и так далее. А как из этого выделиться, ничего толком не меняет. Прорисовав нолик к цене. А лучше 2 нолика. Ну, понятно, что нужно немножко подогнать под соответствие вот этой вот ручки. И они поставили цену на ручки, по-моему, там $10, что-то такое. Ну, захотите, загуглите, найдете конкретно. И вот среди ручек, которые по 10 центов, лежит за $10. Так у них выстрелили продажи. Почему? Потому что другого такого предложения нет. Но это значит, что да, нужно соответствовать. Нужно там золото добавить, серебро добавить, какую-то там премиум составляющую добавить. Вопрос, какую премиум составляющую. То есть если мы не можем, мы ограничены в производстве, мы не можем производить эту обувь в большем количестве. Ну, сидит какой-то уникальный мастер, который вот только он может работать, и больше никто не может работать.
Бриллиант, наверное. Ну, вот это
находишь. Ну, например, это один из вариантов.
Мы на этом же сегменте работаем.
На бриллиантах? Нет. Можете на том же самом сегменте
работать.
Можете собрать под собой толпу таких же. Вы говорите, конкуренции нет. Конкуренция всегда есть. Есть более маленькие, у которых следующий, один из вопросов, который всегда возникает, когда мы консультируем. Это только ваша проблема? Нет, не только, как правило. Их много, мелких. И они все пытаются куда-то что-то там продавать. У большинства из них ничего не получается. Ну так... Соберите кучку. Этим тогда можно не заниматься. Производство модуля. Тогда решаем проблему, та, которая есть. Проблема у этих ребят. Какая проблема? Плохо продается. Почему она плохо продается? Потому что каждого отдельности спросить. Плохая реклама, недостаточно ресурсов, нет людей, а нас давят там магазины, мы не можем на полку выставить и так далее. Как бы каждого по отдельности. Когда мы выходим целиком, то ножницы цены стоят.
Классика ножницы цены заключается в том, что фермеры-производители сидят, работают, и есть там элеваторы, перерабатывающие заводы какие-то, куда они свое зерно, там, что они там намолотили, сдают. А поскольку вот эти ребята крупные, а вот эти ребята каждый отдельно мелкие, то вот эти вот мы их диктуют сверху. По какой цене мы будем у вас закупать в этом году зерно? По какой цене мы будем вам продавать ГСМ, горючие смазочные материалы? И далее. Каждого отдельно, по чуть-чуть. Когда им все это надоело, они объединяются, ну, и приходят, и говорят, мы в этом году вам будем продавать зерно по такой цене. Почему? Ну, потому что, ребят, извините, вы иначе не купите. Больше нет. А элеватор ваш один, и он заточен на то, что мы вам будем поставлять. А поскольку нас теперь много, мы можем просто взять и поезд заказать, и увезти куда угодно в страну, по стране. Проблем-то. Там наверняка где-нибудь найдется недозагруженный элеватор. И все, эти соглашаются. Здесь ситуация та же самая. Если их много, то их можно объединять, они все пойдут на это, не все поймут. Но вопрос того, что на масштабе-то там можно играть. Снижать цены на закупки, пробивать полки в магазинах, торговых центрах и так далее. Это вопрос для переговоров возникает. Кастомная область. Но можно очень здорово играться. Масштабирование здесь есть. Просто оно масштабирование не за счет того, что я теперь наращиваю производство, ставлю себе еще один ангарчик, в котором ставлю еще одну потоковую линию, которую делаю еще немножко. Ладно, нам надо потихонечку сворачиваться. Давайте я вам все же в нескольких словах резюме сегодняшней встречи. А что вы должны, на мой взгляд, вынести. Первое. С конца, если брать. Масштабирование. Масштабирование. Масштабирование в том смысле, что где миллиард, например, не обязательно. Не нужен этот миллиард, два. Он не нужен. Просто если вы его не просчитаете, что он в принципе возможен будет. Обращу внимание, что Google не так давно начал получать вообще деньги. В смысле окупаться. Когда в него вливали инвестиции, никому не было понятно, какой моделью бизнеса это дело должно окупаться. Всем было понятно, что когда-нибудь, как-нибудь докупится. Но не может быть такой поток данных, такой поток трафик там, людей и так далее не окупится. Как? Неизвестно. Где-то миллиард. Вот там на горизонте не было. Поэтому этот вопрос про миллиард по вопросу.
Ну и стратегия. Какая же стратегия?
Стратегии.
У Google в начале. Без стратегии.
Google в начале. Два парнишка написали алгоритм ранжирования выдачи по запросу. Поставили на компьютер, обозвали компьютер сервером. Сервер подключен к компьютерной сети Dorm общежития. И рассказали друзьям, ребята, потестите. Они потестили, им понравилось. Но они потестили так, что у них завалился компьютер. Сервер не выдержал, слишком много запросов. Поставили второй компьютер, присоединили проводочком сюда. Где стратегия? Присоединили к проводочкам к первому.
Когда у них появилась стратегия?
Очень не скоро. Через много лет.
Может, она так и не нужна?
Понимаете, если вы не пытаетесь... Второй вопрос, который заключается там международность. Я не говорю, я вам сказал сразу, что это не является единственными вариантами развития. Это просто наиболее простые, которые понятны, которых можно вам сейчас за два часа там рассказать. Вы можете пойти домой, сесть. У меня была идея вот, всем раздать по салфеточке. Вот, есть понятие расчеты на салфетке. Вот именно на салфетке сесть и рассчитать. Или написать. Но потом подумал, что кто-нибудь обидится, поэтому не стал салфеточкой. Но тем не менее, международность. Для кого-то международность это слишком дико, важно, спирально стоит. Зачем это нужно? Для того, чтобы появился следующий вопрос. А что мне для этого нужно? И фраза типа «люди», она к вас ни к чему не приведет. Какие люди? Кто люди? Какие люди? Что они должны уметь? Для чего? Какую задачу вам поставить, когда эти люди к вам придут? Иди работай. Так у нас создают отдел продаж. Да? Иди продавай. Что продавай? Вот у нас перечень продукции, иди продавай. Что мне для этого нужно? Третий шаг. Как мне по списку, поэтому это получать, начать шагами? Маленькая, опять же, студенческая иллюстрация. Со студентами этот кусок планирую я вам рассказывать, но думаю, что может стоить все-таки. Есть у нас разные подходы. Один из них называется «От плинтуса до потолка». Маленький кусочек этого подхода. Студентов спрашиваю. Раньше спрашивали, по крайней мере. Хотите ли вы стать президентом? Ну, сейчас никто не хочет стать президентом, а на тот момент, когда все это было в нове, все хотели, да, короче? Ну, пишу вам, президент. Вы или не хотите? Можно, не обязательно президент России, можно, например, США. Хорошо. И вот он, маленький я. Студент. Ну, здесь я написал букву «Я», одна буква. Смотреть, значит. И где я, где президент? Я могу мечтать, сколько влезет, а как мне туда попасть? Хорошо, считаем назад. Президентом становится из кого?
Обычно из аппарата.
Из аппарата. Из какого аппарата? Ну, перечислите, это к вопросу о том, что мне нужны люди. Какие люди? Из кого становится президентом?
Ну, из партийных кадров, конечно.
Ладно, давайте. Партии, лидеры партии.
Правительство,
армия, генералы, пишут, генерал, министерство.
А Регин пришел из артистов.
Он пришел
в партию на самом деле. Нет,
нет, это
автором был.
Обращу внимание, что в волю случая никто не отменял никогда. То есть такой бывает принцип.
Он вот сейчас Зеленский выиграет выборы, прикольно.
Политику вот оставим вот в этом количестве, потому что сейчас можно найти там большие деньги. Из бизнесмен группы. Ну, в России не получается, но пытались. Ладно, бог с ним. Это нас пока не приблизило. Ну дальше. Хорошо. Лидером партии из чего становится?
Из активистов.
Ну, партактив какой-то.
Руководитель региональных отделений каких-то.
По крайней мере, да. Партактив. Да. Региональное отделение.
Основатель. Лидер молодой.
Ладно. Специалисты по партиям. Хорошо. Дальше. Правительство, боссы, генералы. Понятно, цепочка, понятно. В армии нужно долго служить, стал генералом, потом длинная цепочка. Но тоже можно расписать, пойти в армию. Только пойти в армию зачем, становится понятно. Не просто отслужить с автоматом побегать, а вот чтобы генерал поставить, чтобы потом стать президентом. Министром из чего становится?
Ну, правительство, это министр.
Да. Министром с чего становится? Правительство, министр, да.
Обычно из аппарата.
Министерство.
Опять аппарат.
Министерство.
Аппарат правительства. То есть специалист. Сначала начальник отдела.
Давайте так. Специалист. Раньше были министерства по отраслям. Если человек не отработал на заводе, он в министерство не попадает.
Ну да, вот
в принципе. Начальник, директор завода, условно, напишу, чтобы образ был, да? Директор завода.
Слесарь. Начальник цеха.
А как стать директором завода, возникает вопрос. А как стать крупным бизнесом? Ну, вы вот здесь вот сейчас еще кто-то крупный бизнес, кто-то мелкий бизнес, кто-то. Ну, грубо говоря, двух человек здесь можно брать уже отправлять в президент. Ну, не отправлять, а баллотировать. Наша технология. Мы однажды. Один раз мы в своей жизни поучаствовали в выборах, в том смысле, что помогали одной партии, и потом они сказали, что, в общем-то, технологиями этим можно кота сделать президентом. Ну, это шутка, но тем не менее. А крупный бизнес откуда берется? Ну, в общем-то, вы знаете, откуда он берется. Можно из киоска начать.
Из аппарата.
Вот здесь уже становится ближе к тому, где я. И у меня маленький киоск. И у меня есть вариант, что я могу с этим киоском делать. Я могу из него пытаться сделать крупный бизнес, понимая зачем. не понимая, что этот бизнес должен я встраивать в государственную деятельность тогда. Не надо становиться президентом. И, в общем-то, вот сколько мы рассказали, еще ни один из них не стал президентом и не пытался даже. Но если эту цель поставить, становится, и расписать вот таким вот образом, становится понятно, зачем мне идти в армию, или зачем я открыл этот киоск, или зачем я организовал эту партию, зачем это, у меня один жаловался, что нас всех насильно тащат в Единую Россию. Ну, всех тащат, да. Ты, говорю, иди, тогда, если вас тащат. Все равно не избежишь, тогда пойми зачем. А зачем? Ну, президента не стал. Вот по факту сейчас яркий пароль. Очень крупный чиновник. В результате. Не в Единой России, я обращу внимание. Но он тут благополучно вышел. Неважно, там становится уже зачем. Зачем ему это чиновничество, я не знаю. Не уверен, что ему нужно. Но он решил, что ему нужно. Вот так. Это к вопросу о том, что и вот теперь мне нужен, говорят, нужна там операционка, нужны средства на то, чтобы всем там зарплату платить. Сколько нужно? Миллион, два миллиона, 10 миллионов, 100 миллионов. Как мне это получить? То, что я написал по списку. А вот так. Как с президентом. Когда вы вот эту схему начнете себе в голову загружать, вы начнете просто работать по-другому. А следующий шажочек, который четвертый, который на самом деле нулевой, наверное, это маяки, инъекции считать не умеют. А следующий шажочек заключается в том, что теперь вот я такой великий, я себе на бумажке написал, как мне все этого достичь, и хорошо. Вернулся на другой бачок и заснул. Ну и что у вас будет? Ну, в общем-то, ничего не будет. На самом деле будет. Потому что если вы все это себе распишете, у вас начнет происходить чего-то. Потому что есть такая штука еще у нас. Есть теория резонансов, называемая. Вы обращали внимание, что купили себе там куртку какую-нибудь, вышли на улицу, и вдруг оказалось, что полгорода в такой куртке ходит. Или там купили себе белый Ford Focus, да, и обнаружили завтра, что вот полгорода ездит на белый Ford Focus. Раньше они что, не ездили, одновременно с вами купили? Нет. Вы не обращали внимания. Но теперь, в тот момент, как вы все это расписали, ваши мозги начнут выделывать эту информацию. Всасывать, притягивать. Она и так есть, просто вы на нее не обращали внимания. Все, вот в этой картинке все достаточно просто. А дальше, если какие-то вопросы будут, сложности, непонимания, ну вот я себе написал, и где мне все это взять? Или я настолько маленький, как пятачок, что где пятачок, да, где там гнездо большое, высокое и страшное. Тогда задавайте вопросы. У нас есть адрес электронной почты. HQ Headquarters, собака будет сюда, www.lil.com. Пишите, был у вас на такой-то встрече, вы рассказали столько всего умного, я что-то не понял. Или я все понял, но не работает. Или я все понял, оно работало, и вдруг поломалось. И как мне это все вернуть? Теперь. Напишите, поговорим. В общем-то, то, что я хотел вам рассказать, я вам рассказал. Да, если есть какие-то дополнительные вопросы, то задавайте. Если вопросов нет, тогда отклоняюсь.
Друзья, вопросы?
7 миллиардов.
Да. А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили про 18 проектов, ну и вообще, от чего стартовали, к чему максимально пришли? Ну то есть вот.
К чему стартовали, вы понимаете, мы кейсы. Ох, 18 проектов, которые лично я веду, понимаете, в чем дело? Что консалтинг штука очень своеобразная. То есть то, что мы делаем, условно можно назвать консалтингом. Консалтинг бывает очень разного уровня. Бывает, что парень один написал, говорит, я вот закончил там Бауманку и хочу начать свой бизнес, я понимаю, что я ничего не понимаю, и что мне нужен коуч, я готов платить коучу 3000 рублей в месяц. Только это должен быть обязательно, он должен быть на связи там 24/7. Ну, не так, конечно, там раз в неделю, сессии по полтора часа. Плюс это должен быть там человек с опытом бизнеса не менее стольких-то лет. Но я ему просто написал, вот теперь посчитайте, человек с опытом бизнеса с таких-то лет, посчитайте, вот если на ваше предложение соглашаться, считать его стандартным. Полтора часа, 8 часов в день, если рабочий день, 9 часов там уже проще считать. По 3000 рублей в месяц от одного такого, сколько в принципе можно окучить. Так вот, за эту сумму человек в принципе такого уровня, как вы хотите, работать не будет никогда. Так вот,
подход-то зато какой, а?
Ну, да. А вот личность.
Парни.
Да. А вот обращу внимание, опять же, когда вы к инвестору приходите и рассказываете ему свою идею и так далее, он вам говорит, что ваша идея, но вам я что-то скажу. И говорит. Он говорит, приходите, как разберетесь там, или что-то сделаете, приходите. И как вы думаете, сколько народу приходит? Второй раз. А это один из критериев инвестора. Пришел человек второй раз или нет? И когда он пришел второй раз, что он сделал из того, что ему говорили? Не обязательно, что он сделал один в один то, что я ему сказал. Наоборот, хорошо. Потому что он через себя пропустил, понял не так. И дальше он пришел и сделал там все наоборот из бредности. Такое тоже бывает. Или пришел с другой идеей. Ну, та не зашла вам, давайте я вам другую расскажу. Ну, дурак. Это не личность. Ну, то есть, может быть, лично надо послушать, посмотреть и так далее, но, как правило, нет. Так вот вопрос консалтинга, он разных уровней. Когда человеку достаточно сесть, поговорить, я вам вот говорю, что вы можете написать по электронной почте, если любым из вас за полтора часа поговорю, что-то вам скажу. Это вот сколько тут проектов? Вот каждый из вас это отдельный проект, у каждого мог, а вот там по два, по три, по четыре. Есть те, с которыми мы работаем на промежутке там год где-то, например, или полгода. Полгода человеку что-то объясняем, что-то с ним делаем, он что-то делает или не делает, что тоже диагноз, если не делает, как говорится. Но ну, дальше уж извини. Если человек раз за разом говорит, сделай, 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 то, знаете, очень частая проблема, например, а кто твой клиент? Кто ваш клиент? Ну, человек приходит ко мне в магазин, вот мой клиент. А кто пришел к тебе в магазин? Лысый, волосатый, брюнет, блондин. Мальчик, девочка, с детьми, без детей, с коляской, без коляски, с сумкой, без сумки. Кто твой клиент? Не пытаются даже средств собрать. Это вот таких проектов очень много. И те, которые 18, я вам говорю, что их, которые я лично веду, это те, которые, ну, они, может, и не пожизненные, но они очень длительные. Лет на 20. Зарежем. Где-то там...
Вы интересно, да, что все рассказали, да. И как-то вопросы, которые реально заставляют задуматься. Почему задал именно вам этот вопрос, интересно ваше достижение, конкретно, если взять бизнес.
В каком смысле достижение в моем бизнесе? У меня 18 проектов, которые растут. И которые
благодаря этим вопросам, куда пришел, откуда и куда пришел бизнес? То есть благодаря ответу на эти вопросы.
Благодаря ответу на эти вопросы. Хорошо.
На практике.
Человек, один человек, это даже не тот из тех, которые 18, я вам что-то тут придумал, думаете, я вам все рассказал из тех, которые наши. Так вот, например, если вам недостаточно, еще один, пожалуйста. Женщина, город Нижний Новгород. У нее сеть аптек. Сеть аптек, как вы думаете, сколько? Ну что такое сеть?
Ну, в Нижнем 20.
Ну, 5. В данном случае 5. Ну, не в данном случае, на тот момент было 5. Ей предложили купить еще 4. Ну, пришли, говорят, купите у нас 4 аптеки, они нам не нужны. Через месяц. Не ответ вот на эти вопросы на самом деле, а просто после небольшого разговора. У нее было 100 аптек. Не в собственности, но в полном управлении. А те, которые хотели продать, 4, просто отдали бесплатно в собственность. Нормально?
Более чем.
А есть интернет-проекты, которые работают. Есть интернет-проект один крупный, который под Google реализуется, не в России, но в Европе сейчас. Ну, мой. Не мой, а активированный мой. От чего? От того, что один человек уехал из России в другую страну жить в Европе. И он здесь был айтишником, там тоже хочет быть айтишником. Но, в общем-то, айтишником можно быть где угодно. У меня один знакомый айтишник купил в лесах. Ой, господи, просто тупо в лесу дом. Несколько там акров земли.
и поставил там дом. И сидит. Спутниковый интернет себе провел. Ну, позволяет. И все. К нему медведи приходят в гости. Он спит с ружьем. Ну, ему так хорошо. Почему? Потому что айтишник может быть где угодно. Ну, ладно. Ну, так, еще какие-то вопросы? Это не значит, что ой, какой я великий там, или если вы такой великий, чего вы пришли. Не в этом дело-то. Делаю это не я, в результате делаете вот вы. Они это делают. Просто человеку, каждому конкретно, иногда не хватает дружеского ДНК. Иногда не хватает вот просто взять и сказать, слушай, а где твой миллиард вот в этом? И у него другие мысли возникают. Как сделать так, чтобы этот киоск из другого города не приехал? Здесь бесконечное поле, на самом деле. И с одним человеком поработав, он сегодня сделал одно, у него получился какой-то проект, он завтра добрался поясообразной кривой до следующего предела. И у него следующий кризис. Ему нужно переходить, а куда, он тоже не знает. Стеклянный потолок есть такая штука. Часто. Это не значит, что кризис, что все теперь, все рушится. Нет, просто тут уперся, а расти некуда. А куда расти? Банкир сказал, я скучаю, мне скучно. 30 лет. 30 лет это... Ну, еще лет 30 можно спокойно жить. Из тех 30 лет, которые он прожил в детском садике, школе, в вузе, да, это просто, ну, нерабочая деятельность, он ничего не делал. То есть он за очень короткий период времени ему наскучило. А там еще 30 лет таких впереди, если машина не собьет. Ладно, еще какие-то вопросы?
Александр, спасибо.